У нас есть микрофон в зале? Пока еще нет. Хорошо, тогда вы спрашивайте просто без микрофона. Будем пытаться как-то услышать. Да? Да, да, вас так. Вот, спасибо за благословение. Сейчас как раз самое время, когда Господь появился в нашей жизни, надо благословлять друг друга. Надо фотографию мне тогда. Когда это было? Он нигде не работал, наверное, да? Это не насильная смерть. То есть причина смерти психическая, ну как бы умопомешательство. То есть он где-то за 2 недели до этого у него произошел криз психический. Он никому не показывал это, но у него внутри дух сидел, который его туда и затащил под поезд. Чё?
Один, два, три.
А дети за грехи отцов? Никогда. Никогда. Только за свои все отвечают грехи. Никто за чужие не отвечает. Это тогда несправедливо, этот мир. Представьте, там у моих отцов сколько грехов могло быть, и что я за них должен за все отвечать? Я отвечаю только за свое в этом мире. Просто я рождаюсь в той семье, где похожая судьба на мою. И кажется, что я за грехи родителей отвечаю. На самом деле только за свои.
А вот...
Он просто ушел из жизни так, потому что он попал под влияние духа. Это несчастный случай. Такое бывает иногда, да. Мог ли бы он жить больше, неизвестно, я не знаю. То есть, ну вот так бывает в жизни, что делать?
Ну вот понимаете, бывает, матери не просто смириться, да, мы начинаем...
Мы сейчас, видите, ведь мы говорим не о его судьбе, а о судьбе матери, да? То есть его судьба вот такая. Да? Теперь мы говорим о судьбе матери, так? Да. То есть мать не может принять судьбу. Вот у нее такой тяжелый собой. Она мои лекции слушает?
Она начинает их только слушать.
Вот она, когда начнет их слушать, она примет судьбу. У меня есть семинар, называется «Победа над трудностями судьбы». Там есть техника молитвы, там есть, вот описываются все эти ситуации, что делать, как принимать. «Победа над стрессом» есть семинар. Надо это все слушать и просто работать над собой, все, и рано или поздно она примет судьбу.
Ну а вот, допустим, вот в христианстве, вот считается, что нет судьбы. Что Господь создал человека подобным себе.
И даже стоп. Это, ну, откуда вы взяли? Потому что я читал...
Ну, это проповедь в храме.
Я читал много христианских различных писаний, проповедей. И даже есть такой фильм, который показывает, что... Ну, христианские недавно просто сняли фильм, который показывает, как человек... Вот эту цепочку всю показывает. Человек совершил грех. Потом дальше этот грех родил вот такой поступок, вот такой. Это и есть судьба. Когда один поступок рождается, другой. Зачем тогда отмаливать грехи, если нет судьбы, тогда ничего и не будет?
Ну, получается, что вот этот ребенок, уже до рождения своего у него была вот такая вот судьба, да?
Что он всегда у всех есть судьба определенная. А как иначе жить? Вот представьте, это жизнь — это хаос или это какая-то порядок какой-то есть в ней? Конечно, есть судьба однозначно.
Но ведь у человека Господь оставил выбор ему.
Однозначно.
Вот человек однозначно. Создал человека. Вот
однозначно, даже, да, выбор есть.
Даже Господь создал.
Как? Если мы, вот смотрите, выбор есть, если мы им пользуемся. Если человек без Бога живет, он не молится, просто живет обычной жизнью, никакого выбора нет. Выбор начинается, когда человек начинает заниматься духовной практикой, тогда разум, его сила разума способна побеждать судьбу. А если он просто живет, потому что вот он как живет, как и не парится, как говорят, тогда, извините, тогда здесь выбора уже нет.
Ну вот еще вот я слушала вот в одной из проповедей, что до 21 года это считается подросток, и они не могут отвечать за свои поступки. Да?
Факт. Потому что разум слабый. Разум
так
слабый.
Вот, если он совершил такой поступок, он родился, он еще ничего такого не сделал.
Так, значит, так работает судьба. Она просто, вот так, так его цикл жизни закончился вот в этом возрасте. Некоторые вообще умирают в утробе матери. Еще раньше даже.
Что, конечно, это тоже горе большое для матери, но когда вот уже 18 лет и веришь, и ждешь каких-то...
Давайте мы передадим слово другому, потому что наш разговор Спасибо. Сейчас, он больше имеет философское содержание, чем вопрос помощи кому-то. Ну, то есть, я не знаю, что вам сказать, я не могу вас убеждать ни в чем, то есть, факт фактом, что люди погибают в этом мире, мы ничего с этим не можем сделать. Ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, я благодарю вас за ваши знания, молитвы.
Я тоже благодарю вас, что вы пришли ко мне, улыбаетесь, дарите мне счастье.
Молитва.
С праздником. Спасибо праздником. Вам, что сказали, благословили меня. Вот, всех тоже с праздником.
Праздником всех.
Господь пришел на эту землю, это большой праздник. Он это подтвердил, то есть он показал себя, открыл себя.
Благодаря молитве моя жизнь меняется. Может быть, не так, как хотелось быстро, но все идет своим чередом. Вопрос такой. У меня дочь в Новосибирске живет. Она занимается тоже духовными практиками. Муж не разрешает ей как бы вот этого делать, но она все равно молится.
Он боится за нее, потому что он не знает, куда это ее приведет. Да. Это нормально, если человек, допустим, пошел каким-то путем, родственники боятся за него, это естественно.
Ну, молиться не запрещает, то есть как бы он
ну, вот,
тоже
видите,
верующий.
Все нормально.
Но да. Вопрос в том, что по каким-то параметрам дочь хочет переехать в Краснодар.
Вот дочь хочет уехать в
Краснодар? Уехать, да, жить в Краснодар. Вот благостна ли там ей жизнь? Вот она просила меня задать этот вопрос.
Политический вопрос. То есть, если вот смотреть, есть родители, есть дочь. Родители решают, куда она поедет. Если я ей что-то скажу, то тогда я влияю на это решение. В результате я, получается, как бы против воли родителей, а это нехорошо.
Ну, да.
Поэтому в этих случаях, если бы родители спросили меня о том, куда дочери ехать, я бы начал эту тему поднимать.
А если я спрошу, куда
ехать? Если вы спрашиваете, тогда, получается, воля родителей здесь не участвует. И это значит, что я переступаю через них, обсуждая их дочь без них.
Это она моя дочь.
Ваша дочь?
Да, да, моя дочь.
Вы мне не так сказали.
А, нет, моя дочь, моя.
Ваша дочь?
Моя дочь, да. Моя.
Хочет
уехать в Краснодар.
То есть теперь вы...
И вот на спуте едет, понял. Ехать или нет.
Угу, все, сейчас будем разбираться. А зачем она хочет поехать в Краснодар?
Теплый климат, вот как-то так.
Что она там будет делать?
Но там у нее сестра еще живет, двоюродная, они уехали тоже.
Она хочет у нее жить, у сестры?
Нет.
А
просто
как?
Просто вот уехать и все, продать квартиру в Новосибирске.
Здесь продать квартиру?
Новосибирске. Она в Новосибирске.
В Новосибирске она живет. Продать квартиру и поехать там жить. Она замужем?
Да, мужем. Вот муж,
ваша дочь?
Ребенок, да. Да.
Муж тоже хочет поехать?
Ну, она его, как бы, больше ее желание.
А он не хочет?
Ну, не очень.
Правильно, потому что им там будет очень тяжело, у него не будет работы долгое время, а она тоже будет не при делах. Ну, то есть не время сейчас им переезжать, у них не такая судьба, чтобы куда-то уезжать. Ей тяжело здесь по здоровью, ей не нравится климат, да, хуже. Там по здоровью лучше, но по жизни там им будет хуже.
У меня такое тоже чувство. Я как бы ей такое наставление даю тоже.
Ну все, вот видите, мы совпали.
Спасибо.
Ну давайте вы спросите.
Олег Геннадьевич, я сначала не хотела спрашивать, а теперь что-то у меня так стукнуло.
Садитесь.
Вот у меня у брата, у родного жена заболела, внезапно обнаружили рак 4-й степени, у них маленькие дети, одному 10 месяцев до девочки, другой 4 годика. И каков мой долг, ну, при этой ситуации?
Сложный вопрос. У вас есть семья?
У меня, да, есть.
У вас какие отношения с этой семьей?
Мой брат родной.
Ну, отношения хорошие?
Ну да, хорошие. Ну, она близко меня не подпускала в свое сердце как-то, сноха. Ну так, поверхностные были отношения.
Братом как отношения?
С братом. Он на 1.5 года меня младше. Ну, не знаю.
Видите, я спрашиваю ее, потому что она волнуется за детей. Но отношения у нее с ними, с ее родителями, не очень глубокие. И решать им, какой ваш долг перед этими детьми. То есть с детьми у вас глубокие отношения.
Нигде, ну вообще как-то, что я могу
сделать? У вас есть притяжение к этим детям, да? Вы их любите как-то, чувствуете заботу о них?
Ну да, переживаю, дети маленькие, действительно, брат.
Да, но решать, какой ваш долг перед ними будет... Будете не вы.
Может быть, перед Аней, перед ней, перед... что?
А вот перед ней у вас есть долг. Вам сейчас надо за нее молиться, это однозначно. Угу. Вот это есть. То есть, если мы молимся за кого-то, то мы меняем судьбу, она смягчается.
А как вы видите, может у нее шанс остаться, или она, ну как бы, у нее рак кишечника? Или это сложный вопрос?
Понимаете, есть много-много составляющих как бы в жизни человека, которые решают ситуацию. Если ну, все пойдет так, как сейчас идет, никаких особенно глубоких каких-то поступков не будет с точки зрения молитвы там или лечения, то шанс практически нулевой. Но у ней же есть выбор, то есть она может как-то действовать, правильно начать, и это может изменить ее шанс. Но если она вот ничего не будет делать, то...
А к ней вот даже подступиться мне трудно было.
Так не надо подступаться, вы сердцем связаны с человеком.
Да?
Конечно.
То есть она все знает уже, что...
Можете молиться за нее, вот это и будет ваш поступок. Вот этим надо сейчас заниматься. Детей не надо сейчас о детях думать. Потом отец будет решать. Может, он...
Я о детях сейчас не думаю.
Может, он еще раз женится. Ну, не надо сейчас даже об этом. Это сейчас не время это обсуждать вообще. Надо сейчас молиться за ее здоровье и жизнь. То есть она еще жива, и поэтому надо ей помогать. Надо делать так, чтобы она выжила, стала здоровой. Это наш долг в этом заключается.
Спасибо.
Ну, вы девушка, вот вы, да, в светлом. Пока зал собирается, у нас обычно такое правило, мы общаемся с людьми, ответы на вопросы идут.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я, конечно же, хочу тоже поздравить вас с этим светлым праздником и всех. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я очень... замкнутый в себе человек, то есть у меня вообще просто блокировка идет, мне кажется, по всему телу, вот именно как женщина. Скажите, вот в чем моя проблема и вот как мне раскрыть свой женский потенциал?
Вы чувствительный человек очень. Женщины часто бывают очень чувствительны, им трудно общаться широко как-то, потому что чувствительность очень высокая, и хочется вот так закрыться от всего, зажаться. Вам надо развиваться через дружбу, то есть искать подружек, с которыми бы вы могли себя чувствовать свободно. И с ними развиваться, вкладывать в них. Достаточно 2-3 подружки, чтобы развиваться как женщина хорошо, вкладывать в них любовь, заботиться о них и стать сильной, вот, почувствовать силу в отношениях. Цель женской жизни – это сила в отношениях. Женщина сильна в отношениях. Вся сила у нее в отношениях раскрывается. Ее красота, чувство собственного достоинства, влияние на других людей – только через отношения. Мужчина начинает, допустим, штангой заниматься, он становится сильным. Так и женщина, она становится сильной благодаря практике отношений. У вас есть подружки?
Ну, одна есть такая, что вот именно, которой я могу довериться.
Вот надо еще парочку. Ну, сейчас уже одна есть, надо с ней вот строить такие отношения, заботиться о ней. Проявлять активность по отношению к ней, активность. Вы проявляете?
Ну, не скажу.
А это уже эгоизм. Вот это называется эгоизм.
Ну, а вот эта моя блокировка, вот она не может идти от родителей?
Нет, родители являются просто теми, кто похож на вас в судьбе. Они такие же, как вы. Они вас защищают в жизни. Связаны с вашей судьбой тем, что они похожи на вас. Они вам показывают вашу судьбу. Но при этом они сами не являются причиной ваших проблем. Так думать является невежеством. Если вы считаете, что ваши родители создали вашу судьбу, ваши проблемы, это полная иллюзия так думать. Ваши родители просто являются теми, через кого действует ваша судьба. Вот это было бы несправедливо. Представляете, я рождаюсь, и мне портят жизнь. Просто так, потому что я сюда попал. Что это за справедливость такая? Здесь нет справедливости, а этот мир соткан только из справедливости. Здесь все справедливо. Поэтому родители просто похожи на мою судьбу. Я, допустим, по родителям могу понять свою судьбу, как они живут. Вот я могу видеть, как у меня дальше будет. Они для этого нужны.
Понятно, спасибо.
Понимаете, ваша проблема заключается в том, что из-за внутреннего эгоизма, какое-то нежелание как бы развиваться, у вас вот есть такие вот, ну, желания как бы на кого-то это показать пальцем, обвинить. Вы, мне кажется, не так давно начали слушать мои лекции, только вот чуть-чуть включаясь. Вы не торопитесь никуда, не надо. Вы сейчас вот думаете, что же мне сейчас делать. Сейчас надо слушать лекции, изучать все. Не надо включаться в отношения сейчас ни в какие, слишком быстро, не надо. Вам надо просто наполняться силой, слушать лекции. Будет силы работать над собой, там природа, свежий воздух, здоровый образ жизни, правильное питание. Вот чем вам надо сейчас заниматься. Это то, что в ваших силах. Всегда человек должен делать в рамках своих возможностей действовать. Ваши возможности сейчас не позволяют развивать себя в общении. У вас нет на это сил. Поэтому и не надо этим заниматься. У вас обязательно силы появятся. Придет время, и вы станете сильнее во всех отношениях.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое тоже. Вас тоже с праздником, счастья вам, всего самого светлого. Пускай Бог заботится о вас дальше. На втором ряду девушка вот.
Кто на втором ряду?
Здравствуйте, меня зовут Валентина. У меня...
А вы садитесь, Валентина, садитесь.
У меня такая проблема. У меня есть молодой человек. Мы встречаемся 2 года уже. Человек очень хороший и хочет семью, но у нас никак не получается создать семейные отношения. Он все время видит какие-то препятствия, и у нас постоянно недопонимание.
Какие препятствия?
Ну, что нет денег, там с мамой какая-то, ну, что-то такое, с работой.
А мама не хочет, чтобы вы создавали семью?
Ну, мама, да, против, как-то она не очень за...
Сколько вам лет?
29.
А ему сколько?
31.
Не волнуйтесь, этот период пройдет. То есть я думаю, что вот где-то мучаетесь месяцев 7, да? Где-то вот не можете создать семью.
Да, где так.
Ну, еще 6 месяцев и все.
А как ему помочь? Вот я как чувствую, что я как-то препятствую. У нас постоянно, я все время как бы на него, ну, ругаемся часто, в основном за меня.
Ругаетесь, это нормально? Все ругаются. Что вы вступили в период близких отношений. Когда от человека далекие отношения, он не ругается. Но когда он вступает в близкие отношения, это очень болезненные же отношения. Болезненные. Поэтому сначала идет притирка. Люди не понимают друг друга до конца. Они возмущаются, как ты мог так подумать, как ты могла так сказать. Ну, то есть часто мужчина не знает женскую природу, женскую, мужскую. Часто люди просто не понимают, как реагируют мужчина, женщина на все. Поэтому конфликты неизбежны. Надо спокойно к этому относиться, учиться конфликтам, спокойно относиться. Он же хороший человек, нормально?
Да, очень хороший.
Все, давайте, идите к семье. Невозможность создать сейчас, мешает судьба просто. Вам не положено сейчас замуж выйти еще полгода. Потом будет положено уже. Не торопитесь, общайтесь, все нормально. Притирайтесь пока друг к другу. Сначала яд должен быть в отношениях, потом нектар. Сначала тяжело, потом хорошо будет.
Спасибо.
Знаете, зачем она меня спросила? Ей нужны были благословения просто. Она верит старшему, ей нужно было, чтобы Олег Геннадьевич сказал, все будет хорошо. Все. Ей как бы спокойнее становится сразу. Она чувствует заботу, да? Вам легче стало сейчас? Все нормально же у вас? Все. Просто нужна совет старшего, что вот все хорошо и все. Там кто-то, ну вот мужчина, давайте вы. Да. Да, вот который встал, давайте с ним поговорим. По-моему, вчера еще поднимал руку. Садитесь.
Спасибо, что сдержали слово свое. Вчера обещали дать слово. Относительно вчерашнего предназначения, если можно.
Ну, задавайте вопрос конкретно. Потому что у меня есть определенные предположения, но лучше, чтобы вы конкретно спросили.
Конкретный вопрос. Предназначение, вот уже, грубо говоря, на вашей лекции была мама моя, была консультация определенная у вас. Мама приходит, говорит, твое предназначение вдохновлять людей. Я говорю, мам, на что вдохновлять людей? Твое предназначение не заниматься бизнесом. Тебя сколько раз останавливали? Я говорю, как останавливали? Ну, смотри, допустим, там в аварию попал, 3 раза на машине перевернулся уже головой. Там.
Вы чем занимаетесь, скажите мне?
Сейчас снова занимаюсь бизнесом, но плохим бизнесом. Занимаюсь электронными сигаретами. Сам не курю, но как бы вовлекаю в курение людей и... Ну, как бы никому не советую, но при этом...
Вы пошутили, да?
Но зарабатываю на этом деньги.
Ну, ничего, нормально, то есть это временно. То есть, видите, вы начали лекции слушать. Придет время, у вас будет другой бизнес лучше. То есть сейчас не надо ничего бросать, потому что иначе вообще не сможете тогда жить, развиваться. Бизнес – это ваше дело, все нормально, то есть это ваша природа. Я не мог такого сказать, что вы должны что-то другое делать. Может, она не
вдохновлять? Вот хочется делать что-то другое, вдохновлять людей. Я вот посмотрел, вот если можно, поднимите руки, у кого есть желание уехать в Москву, в Питер, в Сочи, или у кого-то знакомые уехали в ближайшее время, если можно.
Ну, я вот согласен, что в Омске сейчас жить тяжело. Я согласен.
Я хочу, вот, допустим, остаться. У меня ребенок 13 лет. Говорит, папа, купи квартиру. 18 лет я уеду. Купи в Москве уже квартиру. Я хочу как бы остаться, но в то же время...
Ни в коем случае не покупайте ему в Москве квартиру. У него там ничего не получится с деятельностью. По его судьбе там никакого развития у него не будет.
Ну вот хочется чего-то здесь сделать, чтобы все и товарищи, которые...
И вашему ребенку тоже здесь лучше работать, здесь будете делать. Если говорить о судьбе этого города, то через 2,5-3 года здесь произойдут кардинальные изменения, которые дадут возможность городу развиваться. А сейчас идет примерно около 15 лет плохой период у города. До этого был тоже хороший. И так всегда все меняется в жизни, то есть город влияет на судьбу людей также. Ну вот плохой период подходит к концу, еще 3 года осталось. Даже уже через 2 года будут перемены, уже начнется развитие в городе, какие-то изменения будут. Так всегда все меняется волнами в жизни всегда.
Продолжать вдохновлять.
А в Москве, наоборот, начнется плохой период через 2 года. Там будет тяжелее жить уже. Люди часто метаются, они уехали туда, а там хуже стало, а здесь лучше. Люди постоянно прыгают туда-сюда, ищут себе получше, а получается наоборот.
То есть, получается,
я не знаю, я не могу конкретно говорить.
То есть просто выбрать более позитивные направления.
Я не могу говорить конкретно, вот что там. Просто есть периоды в жизни. Вот у города трудности начинают через 2 года в Москве начинают, а здесь они заканчиваются наоборот. И начнется подъем. Это, ну, что конкретно, я не могу сказать. Я могу видеть просто энергию, энергию города. Я могу видеть вот так вот.
Спасибо.
Вам надо заниматься бизнесом. Чем больше развит человек, мы сегодня, кстати, об этом на лекции будем говорить, что сам вид бизнеса зависит от развития человека. Иногда человек даже не может заниматься чем-то другим, потому что у него нет такого развития внутреннего. Когда человек развивается как личность, у него меняется деятельность. Она зависит от его развития. Поэтому вы просто развиваетесь, вы не сможете искусственно сейчас ничего поменять. Но оставаться в этом бизнесе тоже не надо, потому что это будет разрушать вашу судьбу. Как бы вы ни говорили, как бы хотите вы, чтобы они курили эти сигареты или нет, так как там есть никотин, а никотин — это то, что разрушает судьбу человека. Если бы в ваших сигаретах не было никотина, тогда вообще никаких проблем. Понимаете? А вот это уже другой вопрос. Если вы хотите, чтобы я эту тему поднял сейчас, видов деятельности, чем заниматься и какой будет результат? Будем говорить? Хорошо, я вам расскажу сейчас немножко. У меня было несколько случаев на эту тему. Я могу их сейчас поднять все, если вы хотите. Один случай произошел в Москве. Ко мне подошел один мужчина, и он рассказал мне такую историю в своей жизни и спросил мне совета, что делать. То есть история такова, что в 94-й год, когда вот эта вся передряга началась, он попал на волну, и ему достался виноводочный завод. Вот. И также вот этот ликерный бизнес там, водочный. То есть он активно начал подниматься на этой деятельности и заработал большие деньги. Вот. При этом интересно, у него до этого бизнеса уже была хорошая квартира в Москве. Вот. Он заработал там много денег и так далее. И в один прекрасный момент, это его рассказ, то, что он мне рассказывал, в один прекрасный момент к нему пришли, как бы, ну, сами понимаете, кто в этом бизнесе находится, его, так сказать, друзья, и сказали ему: у тебя есть 2 варианта. Или ты живой, счастливый человек, но все нам отдаешь. Или второй вариант, ну, знаете, там, как бы, бывает, что выпил не то, там что-то, поехал на рыбалку, что-то утонул. Ну, то есть сейчас много всяких вариантов, как бы, как не повезло человеку. Говорит, тебе тоже может не повезти, вот так вот. Он понял, что как бы они ему угрожают, что хотят убить. И он согласился, он подумал, сказал: да, я хочу жить, я вам все отдаю. У него он не хотел заниматься криминалом, с ними воевать там. Просто он все отдал им, у него ничего не осталось. То есть у него осталась только его квартира, которая была до этого. Больше ничего не осталось. Как будто он этим ничем и не занимался. А потом, в течение 10 лет после этого, то есть я с ним общался где-то в 2005 году, в течение 10 лет у него происходит 3 брака. Он сам не пил никогда, не пьет. Не пьющий человек. Ну, то есть я не могу сказать, что он полностью трезвенник, но он сказал, что я так. Я не пьяница, он так сказал. Вот. Потом в течение 10 лет он встречает женщину одну. Она у него на глазах спивается, становится алкоголичкой. Семья рушится. Опять встречает нормальную совершенно женщину, вторую. Она на глазах спивается, становится алкоголичкой. Потом встречает третью, которая нормальная, он уже думает, смотрит, ты пьешь, не пьешь, спрашивает там. Все, нормальная девушка. Спивается, становится алкоголичкой. И он приходит ко мне и говорит: что мне делать? Мне жениться или нет? Что, 4-я тоже такая же будет? Я ему объясняю, что вот в результате твоих продаж спиртного ты получил такую судьбу, которая сейчас тебе возвращается через семейную жизнь. И тебе нужна молитва, покаяние серьезное для того, чтобы потом в следующий раз то же самое не произошло. Пока ты в сердце облегчения не почувствуешь, ты не сможешь дальше жить счастливой семейной жизнью. Он говорит, я так и думал. Пошел. Я так, это мое мнение, так я так считаю, все. Все правильно, спасибо. Пошел молиться. Второй случай. Приезжает из Нижнего Новгорода ко мне человек, слушает мои лекции, работает над собой, все изучает как надо и советуется со мной. Говорит, у меня есть сеть магазинов, в которых я продаю, в том числе и спиртное. Вот. И я просто хочу вас задать один вопрос. Вот вы можете так посмотреть, спросить Господа в своем сердце, будет ли это как-то влиять плохо на мою судьбу в ближайшее время? Я как бы так настроился и говорю, что если вы не начнете что-то менять в этой деятельности, то в ближайшее время вы попадете в аварию и погибнете в результате вот того, что вы продаете людям спиртное. Он подпрыгнул аж на стуле, обрадовался такой и говорит, точно, я так и знал, говорит. И мне рассказал, что он уже попадал в аварию, и он еле выжил, как бы, и потом ему приснился сон, что если не начнешь менять свою деятельность, то в следующий раз уже не выживешь. Ему такой был ответ. И он приехал подтвердить, будет ли такое с ним в жизни или нет. Я ему сказал то же самое, он обрадовался, потому что он услышал подтверждение. А почему он приехал, он мне потом сказал, что менять бизнес очень сложно, потому что все продуктовые магазины, это его слова, они вытягивают обороты только на спиртном. Все остальное нерентабельно продавать. И говорит, мне надо реально будет очень сильно напрячься, чтобы вот эту сеть магазинов перестроить так, чтобы они стали рентабельные, но без спиртного. Я ему дал совет, говорю, пожалуйста, вы сейчас ничего не убирайте, вы просто потихоньку все меняете. То есть Бог все поймет, Он не будет вас наказывать просто за то, что вы хотите правильно уже торговать. Этого уже достаточно, чтобы жить нормально. Меняйте потихоньку и приведите свой бизнес к такому знаменателю, что там не будет вот этой деструктивной силы, разрушающей жизнь людей. То же самое я хочу сказать вам. Мне кажется, этих двух случаев вполне достаточно, чтобы как бы... Я не буду вам говорить про вашу судьбу, что может быть, я не хочу, потому что вы к этому не готовы. Вы пришли, только начали слушать мои лекции, как бы я... Просто вам рассказал эти случаи, не потому что я хочу как-то нажимать на вас. Я желаю вам просто добра и хочу с праздником вас поздравить. Я просто смотрю, кому больше надо. Ну, давайте вы на первом ряду, девушка. Да. Пока люди собираются, мы немножко общаемся. Кто-то еще с работы едет.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое вам спасибо за вашу милость. Я хочу спросить о своем среднем ребенке. Я давно слушаю ваши лекции, но я не могу понять его природу совсем, понимаете? Вот вообще не могу понять. То есть...
Ну, не надо пока понимать. Просто наблюдайте за ним.
Ему будет 14 лет, вот летом уже, понимаете?
Смотрите, наблюдайте, чего он хочет в жизни. Помогайте ему развиваться. Улучшайте атмосферу в вашей семье, чтобы там больше было работы над собой, духовной жизни. Общая атмосфера семьи будет его поднимать тоже.
Он очень талантливый, но ленивый и не может до конца доделать все, что начинает. И добрый, и одновременно злой, понимаете, он вот как хамелеон. Я не могу понять, кто он, где, куда его двигать, понимаете? Не могу понять, куда его направить, как это будет правильно.
Вот это для всех ответ, смотрите. Не надо никуда ребенка двигать. Двигайте его в сторону чистоты. Изменяйте атмосферу в своем доме. Меньше похабных фильмов. Меньше интернета голопопного. Меньше как бы всего того, что разрушает психику ребенка. и больше всего того, что дает ему возможность стать хорошим человеком. Больше нравственных фильмов, больше каких-то книг хороших, понимаете? То есть меняйте атмосферу, активно меняйте атмосферу в доме. Старайтесь, сражайтесь за то, какую информацию, с чем он соприкасается в жизни. И вы увидите, как он поменяется сам. Больше того, вот сейчас, если взять ваши сердца, допустим, это большая тема. Люди связаны с сердцами друг с другом всегда. Как нити незримые связывают людей. Если взять нить, вот вашу вот незримую связь с ним, она нечистая и светлая, как должно быть. Это ваша молитва эту нить чистой и светлой делает. Неважно, как он живет. Отношения ваши должны быть чистыми и светлыми. Это зависит от вас. Ваша нить наполнена отчаянием. Отчаянием. Вы в отчаянии по отношению к нему сейчас. Это означает, что вы недостаточно занимаетесь духовной практикой. Недостаточно молитвы глубины в вашей жизни, которая бы очистила вот эту нить. Это и есть ваше благословение. Когда вы живете правильно сами, вы благословляете всех вокруг. Отношения, нить наполняется чистотой. А дальше уже человек, как бы соприкасаясь с вами, он уже будет делать выбор, как ему дальше жить, что делать.
Спасибо.
Фотографию назад возьмите, вот девушке отдайте, которая как бы... Я не потерял ее. Это ваша работа просто. Сейчас нет... никакой потребности у вас узнать, какова его природа. Даже если вы это узнаете, это ему не поможет, потому что узнать должен он, а не вы.
Я просто чувствую себя бесполезно иногда, понимаете?
Дело не в этом, проблема не в этом. Проблема заключается в том, что все женщины до одной, они склонны жить за своих детей. То есть, когда женщина чувствует жизнь своего ребенка, она наслаждается этой жизнью, от нее испытывается счастье. Мужчина наслаждается своей жизнью, а женщина наслаждается жизнью тех, кого она любит. Она их жизнью живет, а не своей. Поэтому ей, вам хочется, чтобы у него была счастливая жизнь, счастливее, чем сейчас. А у него жизнь такая, какая она есть. У него сейчас идет тяжелый период, который придавливает его, у него нет сил, не хватает сил жить. Вот. Это его жизнь, понимаете? Но вы из-за эгоистических побуждений хотите жить его жизнью. Дайте возможность ему мучиться. Это его жизнь, он мужчина. У вас есть муж?
Да, у меня муж и трое детей.
Пускай муж с ним разбирается, чего вы беспокоитесь?
Они все ко мне идут. Ну, это уже ладно.
Конечно, они будут к вам идти, потому что к отцу-то опасно идти. А к вам нормально. Вот. Вы же мать, то есть вы будете давать милость, а отец дает строгость. Поэтому они к вам идут, что строгости никто не хочет. А ребенка, мальчика должен воспитывать отец. А мать не должна вот это вот сильно туда лезть в его воспитание. Она просто ему советует что-то. Она немножко со стороны воспитывает, а лично непосредственно воспитывает отец. Ваша задача сейчас оторваться от его жизни. Вы слишком туда погрузились. Это погружение делает из него ватрушку. Когда женская природа сильно активно вмешивается в мужскую, то мужчину сильно расслабляет, он становится ватрушкой. Особенно, если это делает мать со своим сыном. Поэтому, естественно, все мальчики, когда мать сильно погружается в судьбу своего ребенка, он значит, становится очень агрессивным, отталкивает от себя мать, пытается быть подальше от нее, потому что она его сильно опекает чрезмерно. Мальчик понимает, что для того, чтобы ему развиваться, всегда ему нужно ошибаться, делать глупости, страдать, мучиться, и тогда мужчина развивается хорошо. Но женщина не может смотреть, как ее сын страдает, она не может это вытерпеть. Поэтому... наступает конфликт между матерью и ребенком. То есть конфликт, в котором ребенок начинает с неприязнью относиться к своей матери. Из-за того, что она слишком сильно пытается сделать его счастливым. А счастье мужчину могут сделать только страдания. Только страдания.
Спасибо вам большое.
Мучения. То есть мальчику надо мучиться. Вот меня когда отец отдал в самбо, я в детстве с 8 лет меня кидали об маты. Постоянно бросали. Ну, то есть страдания. Потом этот спортивный лагерь, там бегали по камням, купались в ледяной воде уже там в 9 лет, я уже как спортивная школа там олимпийских резервов. Там в Тольятти была школа очень мощная, спортивная. В то время я сейчас не знаю как. Вот, и я так
благодарен. Занимается греблей. Греблей достаточно.
Мужской. Видите, она об этом ничего не говорила мне сначала. Я говорю, он ленивый такой, как бы, он ничего не хочет. Все. Непонятно, что ему надо. Ничего хорошего мне не сказала сначала.
Я поняла, спасибо.
Вот женщины поэтому опасно, очень, очень опасно общаться. Они такого наговорят и о муже, о своем, о детях. В свою сторону всегда что-то говорят. Я-то вижу, что за ребенок. Вот она мне что-то на уши вешает, вешает. Главная проблема ведь не в этом, а в том, что она сильно привязана. Этот ребенок самый любимый для вас. Вы его больше всех любите, вы сильно дорожите, трясетесь над ним постоянно и замучили его уже. Он уже вас боится. Вот это вам и надо было сказать. Вот мужчина, да, с вами пообщаемся. Сегодня очень благоприятный день, знаете, да? Всегда, когда люди празднуют торжество добра над злом, что Господь проявляет милость, когда... Это всегда священный день, наполнен чистотой. Вчера, наоборот, день, когда там произошло злодеяние. Вчера тяжелый день был, там тяжело было там. Я тоже с трудом сюда приехал там и так далее. Какие-то трудности весь день. А сегодня благодать Божья пошла уже. Это все вот так вот в жизни происходит. Ваш вопрос.
Спасибо за слово. Недавно на днях прочитал такое высказывание, когда сложно желать человеку или кораблю попутного ветра, если человек не знает, куда идти. Есть некоторая проблема, что сложно формировать собственные желания и собственные цели, но очень легко выполнять желания и цели, которые ставят другие люди. Практически нет нерешаемых вопросов. Как мне сказал наш человек, что буду потеть, бояться, но договорюсь с президентом, вот, чтобы решить какой-то вопрос.
Ну вот такова у вас ваша природа. То есть вы очень глубокий, интеллектуальный человек, но ваша, ну как бы, ваша воля, она имеет такое уникальное как бы свойство. Она очень сильно и активно работает, когда ее стимулирует кто-то другой. И это хорошо. Есть разные люди. Есть люди, которые как танки сами пробивают себе путь. А есть люди, которые помогают кому-то пробивать путь. Ну то есть и то, и другое хорошо. То есть вас Бог таким создал. И здорово же, что вы можете помогать. Это такая ценность. Редкий случай, когда...
Да, с вами согласен в этом вопросе. Но когда... Периодически бывает время, когда нет человека, который не ставит задач, а чувствуешь себя как компас, который попал на Северный полюс, да, и крутится, не знает, в какую сторону показать.
Вот это называется уже то, что вам надо опираться больше не на людей в жизни, а на Бога. То есть вам нужна молитва. То есть вы сейчас говорите о трудных периодах жизни. Вы такой период, вот только он заканчивается сейчас. Вы пережили буквально... Ну, месяцев 8-9 просто мыло. Ну, то настолько вам тяжело было, психика горела просто. То есть тяжелый период. В это время человек должен питаться уже от духовной жизни, не от людей. То есть вы обязательно найдете свое, как бы, вас буквально через 2-3 месяца вы увидите, что начнет все налаживаться. Опять вы войдете в колею нормальной жизни. Но зачем, спрашивается, нужны вот такие периоды, когда человек горит изнутри, когда им плохо становится. Такие периоды нужны для того, чтобы вы развивались изнутри. И они неизбежно будут в жизни. Понимаете, неизбежно. Точно так же, как мужчина говорил, ну, я пою, как бы, и мне легче становится, я чувствую счастье. Вам нужна какая-то деятельность уже, которая будет давать вам духовную энергию. Нужна подпитка. У вас нет сейчас такой активной подпитки в жизни, поэтому вы сгораете, у вас теряется энергия, здоровье, вы находитесь в депрессии сейчас. Причина Это отсутствие работы над собой, вот этой жизни другой, которая бы дала вам энергию жить. Я приведу пример. Вот я сегодня утром, был дождик, моросило. И как бы мы с перелета вчера, тяжелый день был очень. Я встал, хотел подняться с постели, не смог. Мой помощник Максим тоже не смог. Мы прочались, проспали еще час оба. Потом встали, как бы я думаю, надо сейчас делать пробежку. У нас по плану день пробежка, день йога. День, сегодня день пробежки. Я смотрю, дождь. Думаю, как же мы побежим, промокнем все. И потом думаю, надо бежать. Оделись, побежали. Казалось, дождь не такой сильный, там чуть моросило. Такое столько счастья мы испытали в этой пробежке, и я вышел из штопора. То есть я приехал уставший, мне было тяжело вчера. Вот. А сегодня я почувствовал себя нормальным, здоровым человеком. Только из-за этой пробежки. Это называется работа над собой. Ты объединяешь себя с природой. Когда я бежал, я бежал вдоль реки. То есть вот красота природы, вот это все, вся эта сила входила в сердце. То есть она дала возможность сейчас быть таким уже здоровым, счастливым. Вам то же самое надо делать. Искать способы наполнить себя сейчас, а не способы войти в нормальный ритм жизни. Вы все равно не войдете сейчас в нормальный ритм жизни, потому что вам сейчас не положено. Придет время, 2 месяца, вот посмотрите, пройдет 2 месяца, и у вас все начнет налаживаться само в жизни. И вы войдете в структуру обычную работы, и все пойдет как надо.
Наполнить вы имеете в виду чем?
Тем, что будет вам давать силы. Это может быть 3 варианта. Первый вариант – это движение или спорт, какая-то деятельность для тела, контакт с природой. Это первый вариант. Это дает здоровье человеку и силы. Второй вариант – это когда вы начинаете служить людям, заботиться о людях, просто ну, думать хорошо, желать всем счастья. И это наполняет вас социальными отношениями, то есть у вас появляются связи. Ну, допустим, я девушке вчера рассказывал, как надо замуж выйти. Что надо, это социальная сила называется, она идет от людей. Ты начинаешь, допустим, любить людей, заботиться о них, и энергия любви тебя наполняет, и ты потом бац, и кто-то хочет тебя взять замуж. Это так, действует сила. То есть она наполнился человек силой, и все. То же самое здесь, допустим, мужчина не работает. Что ему в это время надо делать? Заботиться обо всех, всем помогать, должен копить социальную силу. Он говорит, конечно, Олег Геннадьевич, вам хорошо, там ваш весь, вас весь мир знает. Мне точно так же был, я был студентом, который был абсолютно одинок, не было никаких контактов, отношений. Я учился, у меня не было связи, там большинство студентов поступали, потому что они дети богатых людей. А я поступил, я просто был никто в этом институте, просто ноль. Мне было там 19 лет. Вот. Я работал медбратом, там, сторожем, дворником я работал. Все вот эти вот такие вот специальности очень низкооплачиваемые. Выживал как мог, мои родители не могли мне помочь. Но я одну вещь усвоил. Если я помогаю людям, то дальше моя жизнь становится все сильнее и сильнее. Если я занимаюсь спортом, то есть я с детства бегал, занимался йогой, у меня было хорошее здоровье из-за этого. И знаете, когда я начал читать лекции, я просто лечил человека и рассказывал ему, как правильно жить надо. Я ему точки там нажимал, лежал в больнице, я приходил к нему и просто сам по доброй воле работал с ним, заботился о нем. Он смотрел, слушал меня и говорит, я главный научный сотрудник такого-то института подшипников в Самаре, говорит, мне очень понравилось, как ты доносишь информацию. Все, что ты говоришь, правильно. Давай прочитай лекцию моим коллективу, у меня 30 человек научных сотрудников, расскажи нам, как вести здоровый образ жизни, как правильно жить, чтобы быть эффективным на работе. Я говорю, я не смогу. Он говорит, почему ты не сможешь? Я говорю, я никогда не читал лекции, мне будет, я не смогу. Он говорит, не волнуйся. Все, как бы, и он когда выписался, он не забыл свои слова, пришел, нашел меня, сказал, все, завтра лекция. Я пришел когда туда первый раз, у меня тряслись коленки. Я вам серьезно говорю, то есть мне было страшно. Я видел взрослых людей, ученых таких серьезных, а я простой пацан, как бы мне там в это время было 23 года, ну то есть я начал читать лекцию, через час меня уже было не остановить, то есть я там рассказывал, я забылся уже, что я отношения с людьми сделали мою жизнь. Просто я заботился о людях, хотел заботиться, и это дало социальную силу. Точно так же у вас. У вас проблема, нет социальной силы. Вам надо сейчас начать заботиться о ком-то, и все. А чтобы заботиться, нужны силы. А сил у вас нет. Они берутся от природы. Начните делать зарядку на улице или бегать.
С этим все в порядке. То есть тренажерный зал и бассейн.
Замечательно. Все, все. Теперь служение людям, забота о людях. Дальше знакомство, дальше возможности. Но сейчас это невозможно. Через 2 месяца ждите. 2,5 месяца. Ну,
самое интересное, что есть динамично развивающийся бизнес медицинский, и мы помогаем иногда людям, скажем так, там и с большими скидками, некоторых бесплатно консультируем. Все, но в настоящее время это перестало приносить какое-то удовольствие, в принципе. И не радует ни доходы, ни динамично развивающаяся компания. Вот
как супер, супер вопрос, супер вопрос. Смотрите, вы занимаетесь по своей природе, у вас все нормально в этом плане. Вас все это не радует по другой причине. Давайте микрофончик как бы мы возьмем. Вы прямо попали в точку. Я сейчас хотел об этом говорить. Это цель нашей лекции, об этом говорить сейчас. Я буду об этом говорить. Смотрите, есть определенные противоречия в психике человека, которые потом становятся ключевыми каждого человека. Мы некоторые вещи очень сильно путаем. Первое противоречие. Женщина, допустим, хочет себя реализовать. Она говорит: Олег Геннадьевич, чем мне заниматься, чтобы я себя реализовала? Это является противоречием, потому что ей надо заниматься семьей для того, чтобы себя реализовать. А работа для нее – это отдых. Отдых – это не самореализация для женщины. Самореализация находится в сфере личных отношений. Там женщина себя реализует как личность. А работа для нее – это отдых. Мужчина на работе развивается, дома отдыхает. Он, зачем ему нужна жена, от нее исходит энергия наслаждения. Она его расслабляет. Когда он жену видит, он расслабляется, ему легче становится. Детей видит, расслабляется. В квартиру заходит, расслабляется. Телевизор видит, расслабляется. Там все предназначено для отдыха у мужчины дома. Но где вы видели, чтобы женщина приходила домой и расслаблялась? Она приходит домой и сразу напрягается, потому что там много дел. Это как раз сфера ее деятельности, а не сфера ее отдыха, дом. В этом заключается противоречие. Если женщина думает, что ее развитие находится в какой-то деятельности, она ошибается, потому что она перепрыгивает через один. И в результате она вообще ничего не получает. Невозможно в жизни перепрыгнуть через один. Если, допустим, через ступеньку можно по лесенке перепрыгнуть, если постараться, но здесь, в этих вопросах жизни, этого не сделал, следующего не будет. В вопросах жизни все так. Если женщина не создала свою личную жизнь, не организовала нормально, дальше следующей ступеньки не будет, потому что реализация в социуме для женщины является следующей ступенькой. Объясню почему. Вот она, допустим, пошла сразу в социуме реализоваться. У нее нет основы. Это как дерево без корней, понимаете? Неоткуда брать силы. Можно дерево, может расти без корней. Да, мы можем там на солнце его поставить. Все классно, климат хороший. Нет корней, нет жизни. Точно так же у женщины семья – это корни, это ее основа. Это то, на что она в жизни опирается. Там ее сила, там ее стабильность, там ее возможность нормально жить. Но если она этого не имеет и идет в деятельность, в работу, там, учебу, еще что-то, диссертацию пишет, там, она тает в это время, она теряет силы. Чем меньше сил, тем меньше шансов выйти замуж. И это замкнутый круг дальше идет уже. Замкнутый круг. То же самое, это одно из противоречий. Да? Следующее противоречие. Смотрите, люди думают, что максимальное счастье в жизни они должны получить от деятельности. А на самом деле максимальное счастье у человека может получить только в результате духовной жизни. Что такое духовная жизнь? У каждого свое. Один человек любит в храм ходить, он там счастье испытывает. Другой любит молитву читать. Третий любит, допустим, аскезы какие-то совершать для Бога, там он постится для Бога, там, или ну, пост, допустим, вот соблюдает. Или он для Бога ездит в святые места, допустим. Или он просто людям помогает, для Бога лечит кого-то. Или заботится. Он это делает для Бога, не для заработка. Просто чисто он так хочет добрые дела делать. Когда человек добрые дела делает, он тоже Богу служит в это время. Потому что Господь его сердце радуется в это время. Знаете, что максимальное счастье человек может получить только от деятельности, которая не имеет никакой корыстной основы. Пока ты хочешь максимальное счастье получить от той деятельности, которая связана с твоим заработком, с твоим, с твоим бизнесом, с твоей деятельностью, там нет максимального счастья, потому что там двигаются другие энергии. Эти энергии, они не могут разогнаться так сильно, чтобы в сердце огромное счастье испытать. Огромное счастье человек только от бескорыстных отношений может получить. Вот понимаете, если бы у меня была цель на этих лекциях зарабатывать, я бы никогда на этих лекциях счастья не получил. Потому что меня всегда бы мучил вопрос, сколько заплатят, почему мало людей и так далее. Я бы не смог раскрыться, потому что я постоянно был бы ограничен внутри. Но я не зарабатываю на лекциях. То есть эти деньги с лекции не составляют моего благосостояния. Они идут на духовные цели, нравственные духовные цели. И поэтому я раскрыт здесь. Это не моя работа. Я здесь испытываю счастье в отношениях с вами. Мне нравится, я люблю людей. Нравится, когда они что-то понимают в жизни. Поэтому я испытываю счастье от этой деятельности. Но если бы у меня были какие-то другие планы на это все, счастья бы не было. Был бы напряг. Хотя деятельность по природе то же самое все. Вот ответ на ваш вопрос. Если вы думаете, что вы на работе вот это вот максимальное счастье, очень сильное глубокое удовлетворение испытаете, нет, это невозможно. Надо заниматься другой деятельностью принципиальной. Поэтому и люди занимаются благотворительностью, они занимаются молитвами, они занимаются помощью храма, кто-то храм строит, кто-то приходит туда служением заниматься, кто-то молится, кто-то ходит на службы. У каждого свои возможности. Но это и есть центр жизни. У меня есть один знакомый. Я приезжаю, когда к нему в гости. Он только об одном и говорит. Он строит небольшой храмчик. У него свой бизнес. Вот, он православный человек. И он только об одном со мной говорит постоянно, когда я к ним приезжаю. О том, как он строит этот храмчик. Это его счастье. Он испытывает счастье. Он ходит туда, смотрит, как идет строительство. И он просто счастлив бесконечно этой деятельностью. Ему больше в жизни ничего не надо. Это и есть то, ради человек живет на самом деле. А бизнес, деятельность – это все то, что нас развивает, дает нам удовлетворение в сердце. Я занимаюсь своим делом, у меня все хорошо, жизнь стоит в правильном русле, идет в правильном ключе, все нормально у меня. Но если вы говорите, почему я не испытываю вот этого глубокого удовлетворения от своей деятельности, потому что так все не создано. Деятельность человека не может ему дать глубочайшее удовлетворение, потому что она не связана с бескорыстием. Энергии там не движутся так чисто и сильно. Я, допустим, улыбаюсь вам, вы улыбнулись мне, я улыбаюсь вам, и потом я начал зарабатывать на ваших улыбках. Все, на этом заканчиваются улыбки. Дальше уже будет улыбаться тяжелее. Вот, допустим, если я просто улыбаюсь, я улыбаюсь, когда мне захочется. Вот вы улыбаетесь, я улыбаюсь. Когда мне захочется. Но если я хочу что-то от вашей улыбки, тогда я буду улыбаться со всей силы. И это будет не та улыбка уже, понимаете? Ну, то есть я вам говорю о том, как движутся энергии. Они могут двигаться по-разному. Если человек бескорыстно что-то делает, ему легко это делать, у него нет проблем. Он что получил, то получил от деятельности, он не сильно парится. Он делает все для любви. Но если есть причина какая-то другая, я, допустим, хочу славы, почета, там, читаю лекции, еще что-то, тогда я буду напрягаться. Я буду из вас что-то вымучивать, хотеть, чтобы вы... Я буду хотеть, чтобы вы меня полюбили. Представляете, как это противно? Буду хотеть стараться. И вы это будете видеть, вы будете, я пошла с этой лекции, я не могу это слушать. Вот, понимаете, о чем речь идет? Что любое желание внутри деятельности создает помеху для движения энергии. Я разок в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, меня повели в один ювелирный салон показать, что какие у нас украшения красивые, вот вы камнями там занимаетесь. Повели меня туда. Я зашел туда, правда, все очень красиво, на самом деле. Но когда я увидел очень красивые лица продавщиц, кстати, красивые очень лица продавщиц, все, и они очень красиво улыбаются с целью меня заманить, купить товар. Мне захотелось уйти из этого места. Одна девушка подошла ко мне и говорит, «How are you?» Я понял, что надо сматываться, потому что перестала двигаться энергия. А она от меня что-то явно хотела, а я как бы не хотел. Если бы я тоже хотел что-то купить, я бы сказал «Окей». Я ничего не хотел купить. Я просто туда зашел посмотреть на то, чем они торгуют. Я говорю, ну все, пойдемте отсюда, все, я не хочу здесь быть дальше. И мы убежали быстро оттуда. Если бы она не подошла, мы постояли еще минут 5. Она не может не подойти, потому что рыбка-то срывается. Надо что-то делать. Не те энергии, не то движение. Ни в деятельности не бывает полного счастья. Невозможно. Почему? Потому что мы все равно от деятельности хотим. Нам же надо для того, чтобы жить, нужны деньги, нужен воздух, нужна пища, кровь. То есть для этого нужно что-то отдавать людям, чтобы что-то получить. Человек работает поэтому для того, чтобы жить на этой земле. Эта деятельность не бескорыстная. Она имеет свои ограничения. Конечно, лучше всего... А вы пересядьте оттуда, мужчина, я вам разрешаю. Вот с вашего места, где вы сидите за камерой и меня видите в клеточку, да, вы можете пересесть на другое любое место, чтобы мы с вами общались поглубже. Итак, поймите такую вещь, что если мы говорим о самосовершенствовании, о развитии личности, то зона труда, в которой я работаю, силы мне не дает. Не дает. Она их только забирает. Также имейте в виду, что если вы у вас есть семья, жена, дети. Вам это все силы давать не будет. Только какое-то время жена дает силы, и дети какое-то время. Какое время дети дают силы? До полового созревания дают силы, а потом забирают. В семейной жизни с женой точно так же. Сначала идет медовый месяц, где-то 3 года силы идут от отношений, а потом надо в них отдавать силы уже. Это в лучшем случае 3 года. Человек получает силы от отношений. В лучшем случае. Поэтому ни семья, ни дети, ни работа не являются источником силы для человека. А что является источником силы? Источником силы связано все, что с Богом, то и является. Например, природа. Все, что связано с природой, это источник силы бесконечный. Земля дает спокойствие человеку. Допустим, если ты напряжен, спать не можешь, так есть напряженный, спать не можешь, суставы хрустят, позвоночник трещит, запоры, головные боли. Все это признак напряжения внутри. Разные признаки есть. Земля. Как получить от нее силы? Только движение. Движение дает человеку контакт и любовь. То есть, если ты с любовью бегаешь по земле, допустим, то она тебе дает силы. Думай о земле, люби землю, расслабишься. Спать будешь хорошо, головные боли пройдут, запоры пройдут, понос пройдет, судороги пройдут. Нет, не надо быть, не обязательно. Босиком летом, когда тепло, зимой можно не босиком. А то в Сибири вы же знаете, что можно так иногда ступить, и потом не оторвешь уже ногу, примерзло. Мороз же может быть, серьезно. Я закалялся, я помню, что после где-то 25 ты встаешь просто на плотный снег, И если ты продержал чуть-чуть больше ногу, то она примерзает. Ну, то есть оторвать уже только через какие-то болезненные ощущения, ожог потом кожи наступает. Поэтому ну, ограничения в босиком есть определенные температурные. Но неважно, неважно. Земля дает спокойствие человеку. Воздух дает тонус, наоборот. Если ветер, допустим, дует, свежий воздух, ты, допустим, активно думаешь о воздухе, бежишь, дышишь свежим воздухом, у тебя картинка сфокусировалась. Допустим, человек чувствует, оно плохо, оно не может сосредоточиться. Ему не хватает воздуха. Надо просто дышать воздухом, гулять, двигаться. Бац, картинка есть, сосредоточенность, возможность концентрироваться, работоспособность повышается, все. Дальше, если человек в депресснике постоянно, все плохо, тяжело, ему не хватает солнца, солнце, энергии солнца, оптимизм. Причем солнце не обязательно, чтобы оно светило, там, скажем, у нас в Сибири, у нас нет солнца, Олег Геннадьевич. Вот. Солнце есть везде, просто вопрос, как на него настраиваться. Люди хорошие, это тоже солнце. Позитивно настроенные люди – это солнце, специи острые, допустим, остро-сладкие – это энергия солнца, специи. Вот. Радость, улыбки – это энергия солнца, все. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Ну, то есть, дарите солнце означает улыбки, улыбайтесь, радуйтесь людям, это тоже солнце. Солнце дает человеку иммунитет хороший, дает позитивное мышление, радость, хорошее настроение, хорошую как бы, активность жизненную, силы дает жить. Способность побеждать судьбу, то есть солнце дает. Деревья дают спокойствие, ну, дают стабильность. Я сегодня пробежался и возле дерева встал. Один человек проходил мимо, посмотрел такой, как бы сочувственно посмотрел, типа, ну, дошел уже парень, что уже как бы, к деревьям уже начал прислоняться. Вот, ну, я смиренно воспринял его взгляд, все нормально. Ну, как бы, согласен. Я нуждаюсь в энергии дерева. Потому что нужна стабильность. Если человек чувствует, его колбасит, то одно, то другое. Он не может собраться с мыслями. Ему тяжело, как бы. Надо вставать к деревьям, стоять. 25 минут где-то нужно, чтобы все каналы психические прочистились. Это увеличивает продолжительность жизни. Бег, допустим, стоять возле деревьев. Бег что делает человеком? Он разминает его все тело длительно. И в результате сгорают все, вот знаете, как опухоли начинают развиваться? У человека есть в организме зоны, в которых энергия замораживается, то есть она не двигается слишком активно. Это признак старения. У каждого человека застывает что-то. Вот у вас, допустим, позвоночник застывает. Женщина на втором ряду, да, вам нужны наклончики, иначе вас вот так согнет, вот так и все, и будете вот такая скованная. У каждого человека что-то свое застывает, понимаете, в жизни. И поэтому движение является основой долголетия. Если человек двигается, долго движение, не то, что там два раза плечами махнул, все, типа. Нужно долгое движение, примерно 40-50 минут каждый день нужно двигаться, чтобы быть здоровым. И в это время сгорают вот эти зоны, замороженные в организме, где энергия плохо двигается, которые становятся причиной онкологии. Поэтому даже есть доброкачественные опухоли, допустим, в организме, движение – самый лучший способ убирать эти опухоли. Еще плюс стоять возле деревьев, которые толще человека. Они тоже сжигают, вот это, они активизируют человека и убирают склонность к онкологии. Онкология – одна из главных причин сейчас гибели человека. Причина – гиподинамия. Гиподинамия. А вы выберете, вы начните стоять. То же самое, как бы меня спрашивают часто, любую девушку замуж брать. Ну, вы начните общаться, поймете со временем. Вы как бы смотрите, общаетесь, все узнаете потом. Так же с деревом тоже. Начните вставать и как бы... И будет нормально все у вас, разберетесь. Вот, то есть о чем я сейчас вам говорю? Я говорю о том, что есть такие силы в этом мире, которые дают силы. Большинство людей истощаются в жизни, потому что они всегда контактируют только с тем, что связано с корыстью. То есть работа, дом, семья, все это истощает человек. Вы говорите, у меня нет времени на это. Ну хорошо, если компьютер, допустим, не имеет питания и говорит, у меня нет времени заряжаться, что дальше будет? Он здоровый компьютер, нормальный, все классно. И все, и он не может работать уже. Почему? Потому что батарейка кончилась. Понимаете, так же у человека. Если человек не заряжается, он не находит время на то, чтобы бегать там на природе, зарядку делать. Второй вариант зарядки – заряжается. Человек должен заряжаться социальной энергией, идущей от людей. Надо желать всем счастья. То есть здесь немножко другая система. Если на природе я напрягаю себя, чтобы двигаться, и тогда я там смогу зарядиться, то здесь в отношениях с людьми нужно для них что-то делать. Вот, допустим, желай счастья людям, заботься о них, помогай. Тогда ты заряжаешься. Что это за сила? Это сила любви. Это сила любви. Приведу пример. Я, допустим, в Москве, я шел на одну встречу, где мне нужно было силы. Я чувствовал, мне тяжело общаться с этим человеком. Ну, нужно было. Всегда есть какие-то нужды у всех. Вот. И просто это случай, это было случайно. Я увидел, что одна женщина, пожилая и слеповатая, пытается перейти через Садовое кольцо. Представляете? Просто куча машин, и вообще-то надо в переход идти, иначе ты вообще через него не перейдешь. Она стоит возле дороги. Я подошел к ней, говорю, вы чего хотите? Она говорит, я хочу хлеба. Там магазин, там. Я кушать хочу, хлеба хочу. Я говорю, на переход, она говорит, я не смогу там пройти, потому что, ну, я старая, у меня ноги не гнутся, как бы. Я говорю, ну, вы постойте здесь, я сейчас вам хлеба-то куплю, принесу. Я побежал через переход, сбегал, купил ей хлеба, принес. И она щупает его, она не видит ничего, оказывается, еще. Щупает его, говорит, а что это он какой-то не такой? Я говорю, да он разрезанный на кусочки. Она говорит, а вот оно что. Понимаете, то есть, ну, уже как бы в своем мире живет человек. И она такая была счастливая. Она говорит, дай мне руку. Я ей руку даю, она трогает меня вот так вот. Будь счастлив. Счастье мне благословляет меня такая. И вот в меня вошла вот такая сила внутрь. Вошло что-то в меня внутрь, вошло. Я пошел навстречу, разговариваю, вообще никакого напряга. Вот она мне что-то дала внутрь, я общаюсь, хорошо. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть это вот эта сила, которая дает возможность человеку, большие возможности в жизни. Помог человеку, зарядился. Понять, что зарядился, невозможно. Только в результате отношений ты увидишь, что ты заряженный, потому что тебя ничего не раздражает, ты можешь спокойно общаться, влияние от тебя идет хорошее, то есть ты разговариваешь с человеком, от которого, допустим, что-то зависит в твоей жизни, но тебя не напрягает ничего. Почему? Потому что ты зарядился добрым делом, помог человеку и получил от него благословение, получил счастье. Еще один пример рассказал мне один, я читал семинар по победе над трудностями судьбы. По-моему, даже здесь, это было в Омске пару лет назад. Один молодой человек мне рассказывал, что у него были трудности в бизнесе, в частности, в отношениях с начальником. И он пошел в храм, в свой храм, своей веры. И он пришел, говорит, там какая-то женщина, там видно, она там работает, то ли монашка, то ли кто. И он говорит, я хочу здесь что-то сделать. Она говорит, замечательно, это была весна. Она говорит, вот давай... Вот все клумбы прибери, их вскопай, вот будем сажать там растения. Он все сделал, то, что она сказала, вот они все засадили, и на это понадобилось там часов 5, наверное, то есть много времени он там потратил. У нее был свободный день, и потом она, когда все закончилось, она подошла к нему, смотрит на него, улыбается и говорит, ну нагнись чуть-чуть. Он нагибается, она ему руки вот так на голову, говорит, у тебя все будет хорошо. А где конкретно, как бы ничего она не сказала. Он пошел к начальнику, начальник уже улыбается такой, как будто бы ничего не было вообще. Просто как рукой сняло проблему. Представляете? А почему так? Потому что у нас же есть сердце, есть вот эти нити тонкие, отношения с людьми разными. Если эта нить наполнилась, судьба сама распределяет все. То есть сердце уже известно, куда это послать. Поэтому даже не надо думать об этом. Если у тебя есть там напряг, ты чувствуешь, с начальником тяжело, эта ниточка у тебя напряжена, тебе плохо, у тебя сил нет с этим справиться. Ты сделал доброе дело, тебе кто-то улыбнулся, дал тебе благословение или просто улыбнулся, тоже благословение. И у тебя раз, она сама наполнилась любовью, сама эта ниточка социальных отношений, связей, и все тебе стало легче. У некоторых со здоровьем трудности, надо на природе бегать, у некоторых грусть, тоска меня снедает, одиночество там, или еще не может человек на работу устроиться, означает, у него не хватает силы любви к людям. Ему надо начать что-то с любовью делать для людей, напрягать себя, это напрягать себя надо, часто люди не хотят этого делать, заставлять себя это делать. И тогда у тебя появится вот движение этой энергии, дающей тебе социальную силу. Ты будешь защищен, у тебя появится возможность иметь как больше, чем в жизни ты имеешь. И третья вещь, которая человеку нужна для того, чтобы наполниться. Вот смотрите, где вы опустошены. Если чувствуете здоровье, у меня усталость, Олег Геннадьевич, где я опустошена? В отношениях с природой. Иди гуляй, бегай, прыгай, зарядки делай. Что-то делай, чтобы наполниться природой. Не будет усталости. А если я болею, тоже отношения с природой. А если у меня геморрой, тоже в отношении с природой. Что-то вылазит, тоже в отношении с природой. Не хватает энергии природы. Всегда, когда здоровье страдает. Значит, если у меня нет работы, значит, тогда ты мало делаешь что-то для людей. У тебя не хватает деятельности, направленных на людей. Вы скажете, я не знаю, кому делать, никого нет вокруг. И на самом деле есть много людей, которым нужна помощь. Начни с собачек, если людей нет. Корми собачек на улице, птичек. Вот знаете, как бы у меня был пример в Красноярске. Я выхожу из подъезда, смотрю, такой пластиковая бутылка висит, там семечки внизу. И птички залетают, воробьи. Хватит семечку, вылетают. Хватит так постоянно, вот так вот. Они туда залетают. Вот, я начал смотреть по сторонам, смотрю, сидит женщина в окошке. Она этот скворечник поставила, она. Видно, одинокий человек. Она счастлива от отношений с воробьями. Они клюют семечки, она испытывает любовь, радуется на меня, смотрит, тоже улыбается. Она наполненный человек. Просто потому, что она поставила один этот скворечник. Она стала наполненным человеком в жизни, понимаете? И она туда подсыпает семечки. Но она получает очень мощный обмен, даже просто с птицами, понимаете? Ясно, что этот человек имеет больше социальных возможностей. У нее больше любви. Она имеет больше силы жить, 100%. Ну а если ты, допустим, людям начнешь помогать, а не птичкам, будет еще больше результат. Больше счастья, любви у тебя в жизни будет. Больше силы, возможностей. И третья вещь, третья сила, которая исходит как бы от... дает тоже это божественная энергия, но это уже непосредственно связано с Богом. Это вера человека. Причем лучше всего ничего не менять в этом плане, оставаться в своей вере, потому что где человек родился, какая культура, все проще, понятнее, как бы ничего не надо менять. Вера — это то, что разрушает препятствия. Вот, допустим, мне сегодня сказали, вот заболела девушка раком 4-й степени. Это препятствие для жизни, причем колоссальное. Только отношения с Богом могут сжечь эту болезнь. Это реально. Я много раз такое видел. Но отношения с Богом должны быть сильными. У меня есть пример специально для вас. Рассказываю. Одна моя знакомая встретила меня в святом месте. Ну, то есть такая старшая для меня. Старшая она, ученица моего наставника, уже в возрасте, монашка. И она говорит, ты вот смотришь всем, говоришь там, болезни. Ну посмотри мне, скажи, у меня есть рак или нет? Я посмотрел, смотрю, что-то в легком не так. Говорю, ну вот мне не нравится у вас правое легкое, вот в такой-то зоне есть вероятность, что там опухоль. Он говорит, правильно. Там, он говорит, ну сколько ты видишь? Я говорю, ну вот столько примерно. Она говорит, правильно. Улыбается такая. И рассказала мне историю своей судьбы. Она говорит, я когда была совсем юная, мне было где-то 25-26 лет, я начала чувствовать себя плохо. Пришла к врачу, меня сделали все, полное обследование, мне сказали, у тебя рак легкого, будем удалять легкое. Вот, она подумала, думаю, что я буду калекой жить. И пошла в монастырь, в ведический монастырь она пошла, и сказала Богу, что вот если хочешь, забери мою жизнь, я тебе отдаю ее. Я буду или монашкой жить, или, может быть, я от рака умру. Вот как решишь, так и будет. И начала молиться, заниматься духовной практикой. Через несколько лет она обследовалась, опухоль застыла. Она перестала расти, все. Прошло 40 лет, опухоль застыла. И когда у нее вопрос к Богу был, а что она так всегда будет застывшая, она как легла спать и во сне услышала такое, почувствовала, что пока ты будешь заниматься вот тем, чем ты занимаешься, духовной практикой, она расти не будет. А если бросишь, начнет расти. Потому что ее жизнь для себя по судьбе ей не положено было. А для Бога сколько хочешь живи, нет проблем. Поэтому если человек начинает вот так вот отдавать свою жизнь Богу, то жизнь его может продлиться очень сильно. Она может поменяться, все в жизни может поменяться. Другой пример. Я в Индии работал, как бы изучал веды и жил в одном месте. И работал там врачом в госписе. Госпис — это когда люди приезжают умирать. И там было святое место, и люди возвышенные приезжали, когда у них тяжелое заболевание или состарились. Они приезжали туда, чтобы в благоприятном месте с молитвой уйти из жизни. Одна девушка в возрасте где-то 25 лет, она приехала туда, чтобы уйти из жизни, потому что она болела раком крови, лейкозом. Ну, такая бледненькая, как бы такая уже худенькая, молодая девушка, она была не замужем. И вот она молилась просто и готовилась к смерти. Все, перестала принимать лекарства, химию, все, закончила лечение. Вот видно уже и сказали, что недолго осталось. И она там жила, молилась. И потом через год чувствует, что-то ей все лучше и лучше становится. Думаю, надо, может, я исследую, обследуюсь. Она обследовалась, мне не нашли рака крови. Не нашли признаков никаких. Все бы, здоровый человек совершенно. И она думает, ну, наверное, временно как-то лучше стало. Еще прожила там год. В святом месте помолилась, все так же, готовилась к уходу. Боялась признаться себе, что она здорова. Потом опять сделала обследование, ничего нет. И потом она все-таки поняла, что она выздоровела. Окончательно она приняла это. И в это время она встретила очень хорошего человека. Они сыграли свадьбу. И она получила мужа. То есть она приехала помирать. Вылечилась от болезни, вышла замуж. Результат такой. Ну и поехала потом дальше жить обычной жизнью уже. Они поехали, все нормально. Я не знаю, что дальше было, как бы, но я вам сейчас рассказываю, как непреодолимые препятствия в жизни преодолеваются. Муж уходит, допустим, человек в изгнании находится, не может найти ни работу, ничего, то есть непреодолимое препятствие какое-то в жизни. И одиночество, не может человек выйти замуж. Непреодолимые препятствия преодолеваются с помощью энергии Бога. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, у каждого человека это по-своему. Может быть, человек просто как бы храмы строит, там, или он молится, или человек постится для Бога. Я не знаю, у каждого человека совершенно по-разному. Это называется духовная практика. Вот эта деятельность, она дает такие силы, что человек может победить непреодолимое препятствие в жизни. Насколько много надо, ну, то есть, насколько большое препятствие, настолько много надо отдавать себя Богу. Не то, что ты чуть-чуть что-то сделал, раз, препятствия нет. Это все, опять же, зависит от твоих усилий в отношениях с Богом уже. Но я вот сейчас вам эту тему поднял, потому что она очень актуальная. Вот вопрос мужчины как раз был на эту тему. Силы брать можно только от того, что связано с Богом. Люди с Богом связаны, их сердца точнее, природа с Богом связана и храм. Вот там человек получает силы. А если вы хотите силы и счастье получать от работы, то это возможно. Возможно. Но только так, что ты получаешь эти силы просто потому, что у тебя что-то получается. Ну, то есть ты занимаешься нужным делом, ты пользу приносишь какую-то, и тогда силы ты получаешь от работы. Бывают на работе трудные периоды, и там силы, наоборот, забираются. Например, ты работаешь, а ничего не получается, ничего не движется вперед, и все твои силы туда уходят. Точно так же с женой. Иногда ты живешь с женой, и силы получаешь с мужем, от детей силы получаешь. А иногда все силы отдаешь, и становишься как выжатый лимон, или как губка без воды. Ну, то есть не остается ничего, никакой энергии. Так действует работа, жена или муж и дети. Но природа так никогда не действует. Если ты счастье людям желаешь, никогда это так не действует. И если ты в храм ходишь, это так никогда не действует. Там ты только получаешь силы всегда. Никогда не отдаешь, только получаешь. Поэтому, если человек свою жизнь так построил, что у него, он только отдает силы, он только тает, у него деятельность вся связана именно с его корыстными какими-то мотивами, тогда человек израсходуется и потеряет силы. Теперь еще одну тему, которую я хочу вам напомнить, еще раз о ней сказать, потому что все люди всегда об этом забывают. Тема заключается в том, что чтобы получить счастье и наполняться жизнью, человек должен понять схему отношений с временем. С временем. Запомните, только когда человек принимает свой крест, сегодня актуально об этом говорить, когда человек свой крест принимает, свою судьбу, и говорит, да, это все моя судьба, я во всем виноват, я никого не виню, это моя жизнь, мне положено таких родителей, такого начальника, таких детей, такого супруга. Я принимаю все. Хоть это больно? Больно. Но я все принимаю. Жизнь такого человека или контакт с временем приходит в настоящее время. Ну, то есть в это время человек, когда все принял, он начинает обмен с этим миром, своего, его сердца. Только приняв судьбу, человек получает контакт с этим миром полноценный. Он может дышать полноценной грудью, может всем смотреть в глаза, всем улыбаться, терпеть, прощать, принимать, только тогда, когда он все совсем согласен. С правительством, с начальником, с женой, с детьми. Совсем согласен. С болью, но согласен. Это мое, вот мне так положено. С болью, но согласен. Тогда он начинает жить. Как только ему что-то не нравится, он против, он кулачками стучит, протестует, то его контакт с временем уходит или в будущее, или в прошлое. И это значит, что обмен энергии счастья с ним заканчивается в этот момент. То есть человек живет будущим счастьем, он верит в будущее, и попадает в суету такой человек. Начинает бежать куда-то. Он не чувствует, ну, допустим, смотрите, я стою на остановке, допустим, да? Или, допустим, я хороший пример, супер. Вчера был, я прилетел на самолете, у меня все было распланировано. Самолет садится, у меня до лекции 3 часа, мне надо успеть в баню, расслабиться, снять напряжение и потом ехать на лекцию сразу. Все. Я встаю возле паспортного контроля, там передо мной 10 человек. И это абсолютно первый уникальный опыт в моей жизни, потому что каждый человек проходит по 6-7 минут. Чего уж там они смотрят, я не знаю. Ну, то есть я задержался на 40-50 минут на этом паспортном контроле. То есть самолет прилетел вовремя, все нормально, чемоданы лежат, но меня не выпускают, потому что А вдруг я преступник? Изучают, то есть очень сильно паспорта. У вас уникальное место здесь в Омске. Вы знаете об этом, что больше нигде так не изучают. Я по всему миру ездил, такого нигде не видел. То есть здесь особый контроль идет над людьми. Очень добросовестно работают. Вот. И у меня планы разрушаются. То есть я стою там на этом паспортном контроле. Баня как бы до свидания. Но, слава Богу, мне сказали, что лекцию сместили на полчаса, потому что здесь мероприятие какое-то было, и я успел чуть-чуть в баню сходить, ну, восстановить силы. Но я о чем говорю сейчас? В это время я уже распланировал свою жизнь, да? А принять паспортный контроль, что он разрушает мою жизнь, я не смог. Не смог. И там был один слушатель моих лекций, он за мной наблюдал, как я себя вел. Я пошел туда, где это в будке эта девушка сидит, бедная. Я смотрю на нее, говорю, очень медленно. Вы принимаете всех очень медленно, я ей говорю. Она такая смотрит на меня, что за такое явление природы пришло. Этот слушатель моей лекции подходит, говорит, Олег Геннадьевич, ну давайте я вас пропущу. Мне так стыдно стало, думаю, вот лекции читают, потерпение. У меня как раз с Максом была лекция до этого, терпение. Вот тебе терпение. Очень медленно вы принимаете меня. Почему? Потому что я распланировал, я как бы хотел в баню, а меня паспортный контроль не пускает в баню. И я страшно, я стою, у меня баня там прямо началась уже, я вспотел. Все. Это означает, что я как бы не принимаю судьбу просто. Судьба сама решает, ты в бане будешь стоять или на паспортном контроле. И я не смог принять тогда судьбу, я принял позже, сегодня уже, во время молитвы. Я баню принял, все. Но вот эта суета или напряжение всегда идет от того, что мы не можем судьбу принять в сердце свое. Мы не хотим, бунтуем. И человек живет в суете. В результате он становится напряженным сначала очень сильно, а потом он теряет волю. И в результате соединяются две вещи. Человек становится безвольным, не способен ничего с собой сделать, он не способен рано вставать, не способен зарядку делать, у него нет сил. И очень суетливым, когда касается этой работы, там, он бежит, допустим, вот представьте, допустим, едет троллейбус, я стою на остановке. Что в это время я должен делать? Я должен желать всем счастья. Ну, как бы люди напряжены, допустим, у тебя нет сил на них, рядом все напряжены. Хорошо, деревца люби, птичек люби в это время. Не поворачивайся туда, где должен троллейбус идти. Не поворачивай туда свою голову, потому что ты тогда входишь в контакт с будущим. Начинаешь его тянуть как бы своим сознанием. Ждать, когда придет автобус. Это значит, жизнь начнется, когда ты сядешь в троллейбус. Но она там не начнется, потому что ты на другую жизнь переключился. Когда придет троллейбус, ты сядешь в него и будешь ждать, когда он приедет уже. Потом, когда он приедет, ты будешь ждать, когда ты до дома дойдешь. Когда до дома дойдешь, ты будешь ждать, когда кино начнется. А когда кино начнется, ты будешь ждать, когда уже, наконец, его прибьют. Кого должны прибить. Но таким образом ты постоянно будешь жить в будущем. Потом ты устанешь смотреть, думаешь, надо уже скорее уже спать идти, все. Ну, то есть жизнь всегда с будущим.
Yeah.
лучше завтра, чем сегодня. Почему? Потому что мы не принимаем свою судьбу. Причина в том, что я должен принять сначала свою судьбу, сначала выпить яд своей жизни, принять, что у меня все есть. Поэтому человек перед сном должен раскаиваться, попросить прощения, прощать, принять все в свое сердце, может быть, помолиться надо немножко. И тогда ты синхронизируешься с настоящим временем и всю ночь отдыхай. Как есть анекдот, Сара говорит мужу, я что-то заснуть не могу, а почему? Я, говорит, должна подружке. Ну, дай мне телефон подружке. Взял телефон подружке, муж говорит, алло, вам Сара должна? Да. Но она вам долг не отдаст. И положил. Как бы, говорит, Сара, спи спокойно, теперь она пусть не спит. Ну, как бы у нас тут как бы не получится ничего. Это еврейский анекдот, это нормально. Вот. А в нашей жизни надо принять, понимаете? То есть здесь никто не поможет. Если человек принял, что надо отдавать долг, хорошо, дальше спать уже. И спи спокойно. Ты решил отдавать, все. Наполняйся силой луны, получай отдых, наполняйся силой здоровья. Но если человек не принимает судьбу, он не сможет заснуть, он не сможет нормально жить. Надо принять, научиться. Иногда для принятия нужны силы, иногда их не хватает. Допустим, сын погиб, там еще что-то. Бывают такие вещи, когда человек не может принять просто. Тогда нужен храм, нужна молитва, нужен контакт с Богом. А если ты теряешь силы, у тебя здоровье страдает, тогда нужен контакт с природой уже. А если ты замкнулся и не можешь ни с кем общаться, тогда нужен контакт с людьми. Иди, несмотря на то, что тебе трудно, и делай добрые дела. Можешь деревца посадить для начала, птичек покормить, если сил на людей нет. Наполнишься силой от деревьев, от птичек. Иди дальше, помогай другим. Понимаете, этот мир очень глубокий, в нем очень много любви. Я, допустим, когда домой приезжаю, начинаю там по саду ходить, там у меня дорожка есть, и читаю молитву. И такие птички черненькие, мне кажется, грачи. Ну, такие черненькие, небольшие птички такие. Вот. Они прилетают туда, на дерево садятся. Главное на них не смотреть, потому что они боятся, когда на них смотрят, они теряются и улетают сразу, пугаются. Но если на них не смотреть, я читаю молитву, не смотрю на них, делаю вид, что их нет. Они прямо от меня, вот в метре, сидят на дереве. И начинают вместе со мной чирикать. Я молюсь, они чирик, чирик, чирик. И смотрят на меня. Помогают молиться. Этот мир и все много прекрасного очень. Много надо просто замечать, учиться видеть все это. И радоваться этой жизни, этому миру. Но если тебе приходится принимать судьбу, надо принимать. Это принятие возможно только если ты пользуешься энергией, не своей. Сам человек не может ничего принять, у нас нет сил. Нужно от себя отвлечься, от событий отвлечься и начать думать о Боге. Молиться о святости, о чистоте. И тогда у тебя появятся силы. То есть, когда ты отвлекаешься от себя, это дает возможность тебе наполниться той силой божественной. Когда человек думает о Боге, Бог ему дает силы. И в это время он может принять судьбу, потому что для принятия не хватало просто сил. И все. Боль заставляет мучиться человек. Когда человек думает о Боге, боль заканчивается. Он начинает чувствовать себя лучше. Это очень важно знать тоже, потому что некоторые люди, они устают на работе, изматываются и думают, это не мое предназначение вот этим заниматься. Нет, проблема не в этом, просто у тебя нет сбалансированной жизни. Это означает, что ты живешь, ну вот как знаете, как животные, они постоянно выживают. Собака бегает, пищу ищет постоянно, нюхает все там и так далее. Все животные, они, у них нет свободного времени. Они наедятся, спят. У них свободное время, когда они наелись уже. Точно так же многие люди живут. Они очень сильно беспокоятся о возможности выжить. Вот это сильное беспокойство о возможности выжить истощает человека, делает его очень напряженным. Потому что у животных это все просто регулируется, понимаете? Животное, когда наелось, она полностью расслабляется. И у ней нет проблем. А человеку сытость не поможет. Потому что даже если он наелся, у него там, допустим, какие-то дела еще не сделаны. Ну, то есть нас просто еда не мотивирует, понимаете? Нам нужно что-то больше. И поэтому мы постоянно напряжены. Вот этот способ жить как животное не получится. Получил свое и расслабился. Нам надо столько, что не получая что-то, мы не расслабимся. Единственный способ снять напряжение у человека – это бескорыстие. Способность жить для кого-то, служить кому-то, делать для кого-то что-то, а не для себя. Тогда ты в обмен с энергией счастья входишь и успокаиваешься в конечном счете. Какие виды, как это все зависит от вашего развития? Я сегодня поднял эту тему, она напрямую связана с предназначением человека, потому что это один из видов предназначения человека, это наполнение, насыщение. То есть давайте обсудим это. Какие у вас вопросы на эту тему есть? Именно на эту тему. Сейчас целевые вопросы. Не то, что вы воспользовались и просто спрашивали. Олег Геннадьевич, как лечить геморрой? Понятно, что интересная тема. Для меня, для вас. Но для остальных нет. Ваш вопрос.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я бы хотела задать следующий вопрос. Вот моя трудовая деятельность по поводу насыщения, да, я люблю свою работу, на предприятии работаю 8-й год, получаю удовольствие, получаю деньги, периодически о ком-то забочусь.
Сейчас у нас будет очень важная для всех беседа. Слушайте, она прям раскроет тему сегодняшней лекции, одну из тем.
И вот периодически, мне кажется, что я самый счастливый человек на свете, потому что мало кто может...
Наверное... Не замужем?
Я не замужем. Нет, поэтому я очень люблю свою работу. Да, да, да.
Не, мы сейчас продолжим эту беседу. А вы уставать не начали?
Ну да, немножко иногда.
Устаете, да?
Ну да, я тоже в уморок падаю, когда меня на скорую увозят, тогда мне кажется, что я уже устала. Я немножко полечусь и опять на работу иду. Вот. Ну,
устаете,
при,
да?
При всем при этом, ну это, конечно, я юморю, да, потому что иначе никак.
А вы садитесь. Сейчас очень важная тема. Женщины, мужчины, все слушают внимательно. Очень важная тема.
От своей работы получаю удовольствие и насыщаюсь, да, и получаю душевную энергию какую-то и душевное какое-то умиротворение. Угу. И вот после вчерашней лекции, и вот сегодня что, даже хорошо, что вы мне не дали слово в начале лекции, да, вот сейчас, услышав все это, я немножко запуталась. Я хотела спросить, вот моя работа, это мое место, или все-таки она, я обманываю себя, что я получаю удовольствие от своей
Нет,
работы,
это
она
ваше, меня истощает. Ваше место, все нормально. Ваше место, все, ничего, вы себя не обманываете абсолютно.
А вот эти мои иногда состояния такого крайнего переутомления, это я неправильно разграничиваю свои ресурсы трудовые?
Нет,
или с чем
не поэтому, не поэтому. Причина в том, что корней нет. Олег Геннадьевич.
Олег Геннадьевич, мы с вами в прошлом году на семинаре на эту тему тоже поговорили. Ну, про корни, да?
Да.
Ну, я вот как бы все по вашим лекциям, по
все
вашим
делаете,
наставлениям,
да?
Все делаю, да.
Улыбаться начали, служить, заботиться обо всех.
Ну, да, да.
Подружки есть?
Да.
Ну, все нормально, продолжайте. Так жить, работу бросать не надо. Просто я больше силы, времени в отношения. У вас есть прям такие подружки, чтобы вам нравилось с ними общаться?
Да,
вот
так? Да.
Наполняетесь, значит, силой любви наполняетесь.
Да, у меня хорошие друзья.
Ребята начали смотреть?
Да, вроде смотрит один, но мне что-то не нравится.
Суслик. Недостоин, да, такой, слабоватенький, да, такой?
Ну, не знаю, что сказать даже.
Ну, все, продолжайте развиваться. Раньше же вообще не смотрели, да? Сейчас один уже смотрит.
Раньше смотрели, но смотрели все женатые.
Все женатые смотрели. Ага. Любовницу хотели, да?
Да.
Ну так тоже бывает, женщина. Видите, как? Мужчины как акулы могут быть, как акулы. Все у вас хорошо.
То есть работа моя, работа это моя работа.
Работа
да?
ваша работа, да. Но цель для вас сейчас это не работа. Вам надо отношения с подружками, людям заботиться о людях, больше думать о том, чтобы приносить всем счастье вокруг. Даже на работе больше думать, чтобы всех любить, всех заботиться. Личные отношения, ваша цель вашей жизни сейчас, личные отношения. Переключайтесь сейчас в своем, ну, перестаньте себя растрачивать. На работе вы почему устаете? Вы все больше устаете. Потому что вы тратите себя. У вас нет корней сейчас. Корни для женщины – это отношения сначала с женщинами, с близкими людьми, а потом дальше семья, ваши корни, семья. Когда у вас корни появятся, вы никогда уже не будете уставать так сильно на своей работе, потому что ваша жизнь – это не работой станет, а вашим домом. Женщина счастье получает только в доме. На работе она тоже будет счастлива, но это счастье ее выматывает, иссушает. Вот вы сейчас уже чуть-чуть восстанавливаться начали по сравнению с прошлым годом. Вот. Но иссушение продолжает идти из-за того, что ну, крен идет в социальную активность по отношению к личной жизни. Женщина питается только личной жизнью, она наполняется, ей становится наполненной. А социальная деятельность ее истощает. Вот, допустим, курица, когда она бегает, ко-ко-ко-ко-ко-ко, она истощается. Но когда у нее начинается личная жизнь, она сидит. Значит, яичко уже есть. Она такая спокойная становится. Полный покой. Это значит, что все, она наполняется, у нее пошло, наполнение пошло. И спокойно стало. А так она бегает, 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 истощается. Как только яичко появилось, все, она спокойная, бегать никуда не надо. Или женщина беременная такая ходит, спокойная, внутри все нормально. Понимаете, о чем я говорю, женщина? Или нет? Понимаю. Вот все. Вот это надо, к этому стремиться.
Спасибо.
Важный разговор всех, для всех женщин важный, потому что понимания глубокого вот этой темы нет. Мне работа нравится, у меня все нормально. Почему же я постепенно все больше уставать стала? Почему? Потому что корней нету. Высыхаем потихоньку. Жизнь высыхает. У некоторых быстрее, у некоторых медленнее, в зависимости от того, насколько работа нравится. Мужчина на первом ряду.
Олег Геннадьевич, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Я очень благодарен вам за ваше активное слушание лекций. Постоянно обсуждаете все очень перспективно, активно со своей супругой. Внимательно все слушаете. Я уверен, что вашим подчиненным, друзьям, то, что я говорю, очень сильно поможет, потому что, мне кажется, вы практически скоро начнете все воплотять в жизнь.
Да, действительно, у меня есть бизнес, который я веду, ну, с испанцами, но у меня другой вопрос. У меня очень сильные боли суставов во всем теле.
Просто они замерзают, просто суставы замерзают. Там напряжение в них, напряжение.
Из-за постоянного стресса?
Вы когда думаете, вот так вот думаете, есть разные виды мыслей. Вот смотрите, допустим, если у человека мысли связаны с терпением, то истощаются органы, внутренняя печень, допустим, поджелудочная железа. Если мысли связаны с нужно что-то преодолеть, что-то победить, истощаются мышечные органы, такие как желудок, печень. А если мысли человека связаны с сильной концентрацией внимания, тогда истощаются костные системы. То есть у вас очень работа связана с сильной концентрацией внимания. Вам надо быть очень внимательным на вашей работе. И из-за этого истощается костная система.
Природа?
Ну, конечно. Спасибо. Причем не просто природа. Вот смотрите, правило такое. Если суставы болят, то это значит, что человек боится двигаться. Вот знаете, именно это его и вылечит. Но смотрите, здесь есть одно правило. Начните ходить так, как вам нравится, но долго. Опять же, насколько долго, где-то, может быть, начните минут 50. Не каждый день, через день. Потом постепенно увеличивайте ходьбу. Во время ходьбы будет три периода. Первый период, через 10-15 минут начнут потихоньку давать о себе ноги знать. Потом вы пройдете еще какое-то время, они разомнутся, станет легче. И последние 15 минут вы будете чувствовать, что как будто они у вас уже и не болят. На следующий день они заболят сильнее. Весь этот день не ходите. Потом через день начните опять то же самое, опять будет проходить то же самое. Через 2 месяца начните ходить быстрее, а через месяца 4 начните бегать. И когда вы будете бегать через день по 3 километра спокойно, по 3,5, у вас суставы вообще перестанут болеть и вылечатся полностью.
Годовой абонемент в спортзал, да?
А?
Годовой абонемент в спортзал, да?
Ой, я вам не советую никакого спортзала. Это ограничение вашего здоровья. Надо ходить по набережной, надо ходить прямо непосредственно в природе, потому что спортзал – это все равно, что, вот, допустим, спать не с женой, а с манекеном. Ну, то есть, понимаете, есть как природа, она дает силы, а есть спортзал. Там, конечно, силы тоже будут, движение там есть. Но движение нужно для того, чтобы чем-то насытиться, понимаете? А в спортзале там нет природы, там ее очень мало. Она заходит через стекла как-то там, через воздух что-то. Понимаете, это не тот вариант. Только набережная, напрямую контакт с природой нужен обязательно. Бывают другие случаи, когда человеку просто нужно какие-то группы мышц разминать. Это на природе это невозможно. Допустим, тогда спортзал, ну там, допустим, гири потаскать. Это кратковременная вещь. А если ты долго хочешь, вот тебе надо час, допустим, тогда это только природа, только свежий воздух, только улица. Она дает здоровье, силу человеку. Просто мы это не знаем, этого, понимаете? Никакого спортзала, пожалуйста.
Спасибо.
Девушка сзади. Хороший вопрос. У нас пока идет все по теме. Отлично. Мы разбираем тему эту, ее раскладываем.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Такой вопрос. Есть много работы, интересной, нравится заниматься. Но
вы сильный человек, работоспособный, да? У вас много от природы
способностей. Ну да, но абсолютно нет за это. Ну как бы даже финансового вознаграждения никакого. И даже вот... Силы нет попросить за это, ну, как потребовать за это. Как-то.
А вот главная причина в этом, у вас слабое чувство собственного достоинства.
А как сделать, чтобы его поднять?
Для этого нужно общаться с женщинами. У вас подружки есть?
Есть, мало.
Вы с ними общаетесь?
Ну.
Почти нет.
Практически, да.
Ну вот, видите, вы только недавно начали лекции слушать, да? Чуть начали. А сколько слушали?
Да, уже давно слушаю, где-то уже лет 5 точно.
Да?
Да.
Интересно.
Чё, ну, у меня есть подружки, но просто тоже...
Чего же вы тогда этого не услышали? Я же на каждой лекции говорю. Вам не хватает чувства собственного достоинства. Оно развивается у женщины в результате служения людям. Самые доступные люди, девушки, это девушки такого же возраста. То есть надо служить, начинать им. То есть надо заботиться о тех, которые потом станут твоими подружками. Заботиться, служить, тратить на них силы. Потому что их благодарность будет наполнять тебя чувством собственного достоинства. Ты станешь крепко сильной. А потом, когда ты станешь крепко сильной, ты можешь начальнику подойти и сказать, денежка нужна. И так как у вас есть эта сила, чувство собственного достоинства есть, эта сила от вас исходит, он не может вас игнорировать. И как-то, ну, не сможет так же сказать, ну иди в другое место, если денежка нужна. Он не сможет, потому что он увидит силу и задумается, что вам пришло время платить уже, хватит вас эксплуатировать. Или если он совсем дебил, простите за выражение, вот, он скажет вам, ну и уматывай тогда. А такой бескорыстный человек, представляете, работал долгое время вообще без денег. Хорошие же люди, правда, такие? На вес золота. Вот. То тогда надо умотать. Такие люди всем нужны. которые работают, и денег не надо. Все только мечтают об этом.
Спасибо.
Поэтому просто поймите, что проблема именно в этом. Это то же самое, женщины, знаете, вот это опять же тема одиноких женщин. Еще раз объясняю, я вчера уже об этом говорил. Вот смотрите, допустим, женщина, она должна на что-то опереться, то есть ей нужно прибежище. И она, когда приходит на работу, у ней там в основном общение все идет, вся ее жизнь. Она одинокая, у нее подружек мало, но на что ей опираться? Она опирается на работу, означает, начинает в нее верить и сильно очень зависеть от этой работы. Начальник это видит, и он говорит, работай сверхурочно. И она не может не работать, она боится отказать, работает. Почему? Потому что это ее жизнь. Она зависит от этого в своей жизни.
А еще...
Она оперлась не на то, что надо.
Сейчас у меня появилась работа, но я сейчас на испытательном сроке, и там женский коллектив, как раз хороший женский коллектив достаточно.
Ну супер, видите, отлично.
Но она сложная достаточно, и я не знаю, как я закреплюсь там, не закреплюсь.
Да тоже. Закрепитесь, все нормально, привыкните.
Как бы,
да, вот. Все нормально. Тоже. Надо было ей, чтобы я так сказал. Она сама знает, что закрепиться. Надо, чтобы старший сказал, очень важно.
Спасибо.
Давайте сделаем выводы. Смотрите, идея в чем заключается? В том, что женщина должна четко понять, что когда она опирается в жизни не на то, она становится рабыней Изаурой. То есть из нее начинают вить веревки. Понимаете, эта же тема, она связана также и с жизнью с женатым мужчиной, женщины. Причина такой жизни заключается в отсутствии глубокой активности социальной для женщины. Если женщина не имеет подружек много, она как бы, ну, достаточно замкнутая, у нее нет социальной силы, чувство собственного достоинства слабое, нет глубокой веры в себя. И тут какой-то мужчина такой, а мужчины женатые, они как чем они отличаются от неженатых? Чем они отличаются? Все неженатые мужчины, они как ободранные псы. Потому что, ну, нет никакой защиты. Он там, ну, там макароны сварил, там поставил в холодильник, отрезал половину, пожарил, пошел на работу. Потом завтра вторую половину съел. То есть брюки, если погладил хорошо, ну, не каждый день. Как ободранные псы. И как бы, ну, строить отношения с таким человеком как-то, ну, понимаете, тяжело, потому что, ну, же его же надо, из него человека же надо будет сделать. А хочется же счастливой жизни. А женатые все мужчины ухоженные, их уже сделали людьми, понимаете, кто-то уже потрудился. И он вот такой вот кобелина, то есть такой вот уже ухоженный, такой крутой, его уже жена ему сделала человеком, он решил еще понаслаждаться жизнью и завести любовницу. И тут находится такая девушка, которая, ну, одинокая, у нее чувство собственного достоинства очень слабое, потому что нет подружек, она не заботится ни о ком. У нее нет силы, понимаете, достаточной в жизни. И также из-за того, что она упахивается на работе, у нее нет возможности строить личную жизнь, потому что вся ее личная энергия тратится на работе. Она всю энергию там растрачивает, ей личной жизни силы нет, и поэтому она размышляет. До этого я вообще никого не встречала. Или там какие-то ободранные там... эти какие-то совсем уж. Вот. А тут нормальный человек такой крутой, все солидный, говорит, я тебя люблю больше, чем жену. Вот. Она мне никогда не нравилась. Мужчины такое заливать будут вообще просто по полной программе. Вот. Вешают лапшу так, что не успеваешь смахивать. Потом все оказывается наоборот, что жену все-таки люблю, бросать ее не буду, и с тобой мне нравится. И так как у нее больше никого нет, и она опирается уже не на работу в этом случае, а на этого женатого чужого мужика. И почему она с ним живет вместе, есть только одна причина. Причина заключается в том, что она не верит в себя как в женщину. Она не понимает, что она достойна в 1000 раз большего. Что вот в данном случае просто идет эксплуатация ее тела, потому что этот человек ей в жизни ничего не дает. На самом деле, когда женщина с постели ложится, она себе ничего не приобретает, она только отдает. Поэтому женщины и сторонятся этого, они боятся такой жизни. Она только, когда женщина приобретает? Замуж вышла, приобрела, детей получила, приобрела, квартиру получила, от мужа приобрела, родственников получила, приобрела. Это все приобретение. А для мужчины это все напряг. Чтобы квартиру надо пахать, дети появились, пахать больше, родственники еще больше пахать. Вот. Все напряг для мужика. Для него счастье только жена. Она сначала такая худенькая, такая маленькая, как бы вообще такая как бы скромная вообще, ей ничего не надо. Он еще не знает, что она размножается раз, что у нее там сейчас куча появится еще, которых тебе тоже кормить придется. Он не знает, что у нее вот такой вот хиленькой, она очень сильно привязана к родственникам, и ты вместе с ней еще тещу берешь замуж. Тещу. Что она к ней привязана, и теща будет тебя мучить из-за этого. Через жену. Ты также не знаешь, что тебе собачку с ней придется взять. Собачку она тоже любит, ни за что не отдаст. Я все правильно, женщина, говорю, Лен? И потом она очень добро, по-нежному тебе будет говорить один раз в день, или два, или три, или пять. А когда у нас будет хорошая квартира? И потом тебе. Поверь, мечту. Деваться некуда, человек заводит любовницу, да? Потому что любовница ничего не просит. Ну а если даже просит, и что? Ну, сказал нет, и все. А ей больше некуда деваться, она привязана к нему. И это называется эксплуатация, понимаете? Эксплуатация. Все женщины, которые любовницами живут, они, во-первых, наказаны судьбой, они оттягивают свою возможность замуж нормально выйти, первое, потому что они разрушают чужую семью. А второе, они ничего же от этого не получают. Он берет их красоту через отношения этой женщины, берет ее свободу, берет от нее ее судьбу, потому что она ни детей не будет, ничего не будет иметь вообще. А если детей, то чужих. Понимаете? То есть не через нормальную семью, а через непонятно какую. Ну, в общем, ничего не получает. Поэтому девушки все, которые вот в этой ситуации отказались, сейчас надо сделать следующее. Надо написать смс-ку. Что как бы к обеду не жди. Вот, отношения все разрываем, вот больше я к тебе не приду, хоть и вам хочется сильно. А потом симку вытащить из телефона и ее выкинуть в мусорку и завести другую, чтобы он не смог вас добиваться через звонки, там, через как-то. И поменяйте контактные данные в интернет. Все, больше нет связи, вакуум. И просто надо сгрызть подушку всего 2 месяца, опыт показывает. Возьмите покрепче подушку, 2 месяца грызете ее, плачете там тоже нормально, поплачьте, погрызите ее. И потом нормальная жизнь, нормальный муж, дети там и все прочее. Представляете, как здорово. Всего 2 месяца мучений, и потом нормальная жизнь. Женщина, причина, почему вы такой жизнью начали жить, почему такая судьба? Я знаете, почему это говорю сейчас? Потому что я знаю, что как минимум 3 женщины сидят в зале, которые живут такой жизнью. Я для них это рассказываю. Женщины, поймите, что причина, почему вы так живете, это ваша социальная слабость. У вас не было силы в свое время любить других людей. Надо женщине обязательно учиться, заботиться обо всех, вкладывать силы в то, чтобы быть счастливой в отношениях. Потому что даже когда вы мужчину встречаете, вы не должны сильно прилипать к нему сразу, потому что он вас замуж не возьмет, это будет гражданский брак. Потому что он видит, что как бы все быстро достается. Зачем ему ответственность брать за такую женщину? Чтобы не прилипать, надо быть социально сильной. Это значит, что у тебя много любви в отношениях с другими людьми. Когда женщина отношениями защищена, у нее есть подружки, там все, она очень сильна в отношениях. Она ему говорит, ну ладно, смотри. И она не парится с ним, улыбается и никак не привязана. И он тогда думал, серьезная дама, надо очень много трудиться, чтобы завоевать. И он говорит, руку и сердце, хочу жениться на тебе. В это время она должна, оп, сачок. Она до этого его тянула этим, на удочкой так потихоньку, а в это время сачок, раз, подцепила. Не сразу, сегодня не надо подцеплять, на следующий день. Он звонит, а вы встречаться с ним не хотите. И он спрашивает, а почему? А вы говорите, а что ты мне сказал жениться, а не сказал когда? Это же обман. Все, он в сачке находится, поймался. Мужчина не может, если он слово сказал, все, нормальный мужик не может уже назад идти, все. Сдаваться пойдет. Видите, все очень от знания человека зависит. Как, насколько вы понимаете, как устроена жизнь. Дальше она вот развивается, развивается. Если устойчивости нет в жизни у женщины. Если она одна, как, в чем ее устойчивость? В отношениях, в любви, к родственникам, к родителям, к подружкам, собачкам, ко всем, кто дает любовь. А если вы одна, и только работа, ваша опора, не будет счастья в такой жизни. Вы не сможете быть сильной в отношениях, когда вы встретите. И встретить будет очень трудно, потому что некрасивая девушка, когда она в работу только поглощена, ее энергия красоты, она только от отношений зависит у женщины. Только от отношений. Видите, тема насколько глубокая, важная. Предназначение человека надо глубоко понимать, что есть разные предназначения. Да, ваш вопрос? Как жить жене? Все, как я описал, все правильно, да? Кобелина, да? Как жить жене? Ну, давайте микрофончик ей. Да, да, нормально. Давайте. Микрофончик ей, а не работает. Вопрос, как жить жене? Что жене делать? Вот она попала в такую ситуацию. Надо понять, почему такая ситуация. Будем разбирать тему, нет? Смотрите, в любви есть две стороны. Есть одна сторона, всегда, так как любовь между мужчиной и женщиной всегда имеет эгоистическую природу, кто-то в отношениях перетягивает всегда. Это значит, что один человек будет любить, а второй будет отдавать любовь. Тот, кто любит, его чувство собственного достоинства тает. И в данном случае, если это женщина, ее красота тает. Тот, кто отдает любовь, он кого, кому отдает? Хорошему человеку отдает. То есть он хорошего человека, с хорошим человеком готов так жить, что он не сильно любит сам, но человек очень И человек этот тоже не виноват. А виновато то, что девушка вот эта вот, она не знала, что мужчину так сильно любить нельзя. что любовь к мужчине всегда имеет ограниченную природу. Чем она ограничивается? Моим чувством собственного достоинства. Если я таю, если я в отношениях с этим человеком теряю силы, если я ему слово сказать не могу, воспитывать его не могу, это значит, что мне в жизни чего-то другого не хватает. А это другое называется Бог. Если человек в своей вере, в своей традиции, в своей культуре, ничего не надо менять, не имеет отношения с Богом достаточно сильные, чтобы поддерживать свое чувство собственного достоинства, строя отношения с близким человеком, он начинает в отношениях с близким человеком терять себя. И почему он теряет себя, есть только одна причина. Если ты не понимаешь, что Бог должен быть главнее всех в твоей жизни, тогда ты попадешь в стресс обязательно. Потому что те, кто перетягивают эту вот твою веру, они роль Бога сыграть не смогут. Всегда, когда в человека верит, он становится гордым. Не создай себе кумира. Человек верит, он становится гордым. В ребенка верим, он становится гордым. В кого бы мы ни поверили, кроме Бога, всегда эта личность станет гордым. Невозможно выдержать веру. Человек выдержать веру, даже собачка не может выдержать веру, никто не выдержит веру. Мы в кого-то верим, и начинает гордиться собой без всякого сомнения. Поэтому первое, что надо сделать, нужно начать опираться на Бога и стать сильнее, красивее. Как только вы становитесь красивее, он становится слабее. Ваша как бы красота, он от нее начнет зависеть. Как только он от нее начнет зависеть, ему можно делать замечания и установить правильные отношения, в которых он дорожит вами, а не понукает. Потому что если он понукает, так тогда уже семья развалилась. Не надо думать, что она потом когда-то развалится. Если близкий человек кем-то не дорожит, он говорит, да пошла вон, ты мне не нужна. Значит, семьи уже нет. Потому что семья, она основывается на уважении и том, что ты дорожишь человеком, а тебе не все равно, типа все равно с кем жить. Значит, семьи уже нет. Ее уже нет. И чтобы она возникла, нужно, чтобы тобой человек начал дорожить. А для этого женщине надо стать сильной изнутри. Поможет, может только Бог. Некоторые думают, я тоже себя любовницу заведу, и он мне поможет стать сильной. Некоторые так делают, но результат получается другим. Да, он ослабеет от того, что ты любовника заведешь. Он слабее станет муж. И больше тебя станет любить. Это факт стопроцентный. Но тебе уже это не поможет, потому что семья развалена уже с двух сторон, и веры друг в друга уже совсем нет. Хоть кто-то должен быть оплотом верности для того, чтобы семью сохранить. А если нет с обоих сторон, то как ее сохранишь? Все, ее нет просто. Она совсем уже развалилась. Поэтому Бог – это единственный выход. То есть не любовник, а Бог. Не дети тоже, хорошо, веру свою в детей, на детей переключила. Они начнут гордыми, тогда вообще жизнь станет невыносимой. И дети гордые, и муж гордый, все гордые стали, все. Только Бог, только вера, только святость может помочь в этом случае. И как это происходит все? Женщина наполняется силой, не надо выяснять сначала отношения с любовницей. На самом деле выяснить с ней отношения очень легко. Я потом вам объясню, как. Чуть попозже. Вот, то есть надо сначала привести в порядок отношения с мужем. То есть нужно сделать так, чтобы он почувствовал ценность вашу в его жизни. И когда вы увидите, что он это почувствовал, дальше нужно просто сделать простую вещь. Просто прийти к любовнице и сказать... Пошла вон. Не позорь себя. Ты унижена. Это мой муж, а не твой. И надо смотреть дальше на ее реакцию. Если она будет защищать, скажет, нет, это мой муж, а не твой, тогда есть еще один шаг. Надо договориться с этой дамой, чтобы он пришел к вам обоим. Не к ней он пришел, а к вам обоим. И спросить его, чей ты муж? Ну, конечно, он выберет вас 100%. Он скажет, да я не знаю. Она скажет, как же ты меня не знаешь? Мы с тобой жили уже 2 года.
Он будет драться. Почему ты меня поставил в такое неловкое положение? Потому что ты меня в такое неловкое положение уже 2 года ставишь. Но для этого нужно, чтобы чувство собственного достоинства выровнялись, стали одинаковыми по силе. Иначе семья разрушится без всякого сомнения. Он потом, конечно, пожалеет однозначно, но только потом, не сейчас. Поэтому вылазить из этой ситуации нужно постепенно, постепенно. Сначала стать сильной надо, первое, что нужно сделать. Набраться силы от отношений с Богом. А что значит отношения с Богом? Это молитва, это святая икона, это храм, это наставник, это духовные программы и так далее. Много-много всего, что делает человека устойчивым в жизни. Он чувствует, что ему хорошо. Вот так вот. Спасибо за вопрос. По теме? Давайте. Хорошо.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вот у меня такой вопрос. Как правильно мне понять, правильно ли я выбираю свое предназначение?
Я не знаю, надо подробности.
Ну, как, вкратце, скажем так, я там свою сознательную жизнь проработал на дядю, 2 раза пытался там свой бизнес построить.
Не только не свой бизнес, пожалуйста, только не это.
Да, это не мое, да?
Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, для того, чтобы строить свой бизнес, нужно иметь проницательность, то есть способность видеть, как его развивать. Это раз. Второе. Нужно иметь способность влиять на людей. Ну, то есть, чтобы они тебя уважали, чтобы они тебя слушались. Этих 2 способностей у вас нет. У вас есть только 1 способность. Вы очень разбираетесь хорошо в самом технологическом процессе. Вы способны детали понять, как это все происходит, глубоко очень. Но этого недостаточно, чтобы иметь свой бизнес. Есть только 1 вариант, он очень такой зыбкий. Если вы найдете 2 людей, которые один будет управлять людьми, командовать ими, чтобы они его слушались. Второй будет понимать, куда двигать бизнес, как деньги, где брать, как брать, сколько брать, чтобы не прогореть. И эти 2 человека спасут эту ситуацию. Если у вас есть на то способность так сильно дружить, чтобы они вас не предали, тогда да. Тогда да. Но... лучше вам поработать над собой, чтобы вам попался хороший руководитель, который бы вас очень ценил. Вот это более легкий выход для вас. Может быть, он не совсем вам приятен, но так или иначе.
Ну, это как бы заезженная тема. Я как бы, ну, своими руками зарабатываю деньги.
И... А, то есть вам не надо ни подчиненных, никого? То есть...
Нет. Ну, у меня как
это не называется свой бизнес, это называется свое дело. Пожалуйста, нормально.
Ну, не то, что свое дело, я как бы, ну, скажем, я через посредника работаю. Вот. У меня есть посредник, там, мне позвонили, я поехал, свою работу сделал.
Нормально делать, да, нормально. Но это не бизнес, это просто...
Да я понимаю, что это не бизнес.
Это своя работа, нормально, у вас это нормально. На себя это называется работать на себя. Да, все, классно, у вас получится. Но если там есть подчиненные, есть какое-то развитие дела, тогда нет. А просто выполнять специальность свою, технически, которую как бы вы можете выполнять, это ваше дело. Да, можете это делать.
Хорошо. А если как бы я хочу достичь больших результатов, мне, допустим, как бы, ну, вот это уже поднадоело, я хочу как бы дальше расти. Что мне надо сделать?
То же самое, то есть вы можете, допустим, получить образование, стать более квалифицированным специалистом, получить очень высокую квалификацию, все это вы можете. Но если как только вы замахиваетесь на то, что кто-то должен вам помогать, или вы хотите, допустим, динамику в деятельности, то есть вы хотите сами что-то развивать, все, это сразу будет для вас стопором. Для этого нужно иметь силы, нравственные силы. Например, если вы способны так сильно дружить, что люди верны вам, дружбе вашей, можете создать команду из 3 человек. Вы как бы технологически знаете, как вы технолог по природе. Есть человек, который будет руководить, и есть человек, который будет понимать, куда развивать. Эти три человека создадут бизнес. Как только один отвалится, бизнес развалится. Это опасная структура из троих, потому что бизнес разваливается всегда, когда приходит прибыль. Когда деньги появляются, народ их начинает делить, каждый в свою сторону.
Да, я видел такие ситуации.
Ну вот, думайте дальше, я вам все сказал.
Понял, спасибо.
Ну давайте вы, девушка, да, спросите, да?
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я студентка, вот, и не так давно я занималась добровольчеством. Супер, мне приносила это радость, но да. Окружающие люди, ну, в основном мужского пола, вот, говорили, что это бесплатная рабсила, что я трачу свое личное время.
Ну, они глупые вот. Просто, они не знают.
Да, и я как бы подчинилась этому и начала их глазами смотреть. И сейчас я этим не занимаюсь. И,
несчастной стала,
да?
Что сил не хватает. Да, вот, смотрите, классно же, она привела очень хороший пример, сравнение. Она пожила так. Пожила так, получила результат. Кстати, есть много вот этих бубнил. Вы смотрите, если бубнилу встретили, как бы, не надо ему как бы советы его слушать, потому что бубнилы никогда не понимают, как надо. У них очень ограниченное мышление. Они всего боятся. А что ты на кого-то работаешь? Работай только на себя. Так она на себя и работает, она всем служит, получает больше даже счастья, чем они.
Как мне снова, я чувствую, что это мое, мне это нравится.
Вот все, я вам сказал, делайте
как
это все.
Как мне к этому вернуться?
Вот благословение от старшего. Все, возвращайтесь.
Спасибо большое.
Я вам говорю.
Благодарю.
Это первое, не слушайте. Не слушайте, если кто-то... Да. Не слушайте, это не для вас все. Он сам себе это говорит.
Спасибо.
Итак, давайте сделаем из этих двух бесед некоторые выводы. Смотрите, первое, что мы поняли, оказывается, как бы есть разные люди. Одни способны свое дело открывать, другие не способны. Есть люди, которые... И, кстати, никто, даже открывая свое дело, он не сможет взять на себя полностью все сферы деятельности. Просто есть люди, которые имеют талант или способности, так себя вести, что к ним приклеиваются те люди и готовы с ними работать, которые закрывают их дырки. Это называется благочестие человека. То есть человек открывает свое дело, и у него есть помощники или команда, которые могут ему помогать в том, чего он сам не может. Запомните, это только от большого благочестия. Или человек много добрых дел в жизни сделал, что ему Бог дает такую силу. То есть есть люди, которые закрывают его слабые места, и он еще сам понимает, где у него слабые места, где он сам не должен суваться, где это не его дело. Только в этом случае человек может открывать свой бизнес, свою деятельность. И еще очень важно знать в этой связи, что большинство людей думают, что чтобы свою деятельность открывать, нужны деньги, они думают, деньги нужны. Это полная иллюзия. Для того, чтобы свою деятельность открывать, человек должен иметь хорошие качества характера и внутреннюю силу. Вот две вещи, которые ему нужны. То есть он должен иметь силы характера обладать и силой благочестия. Что такое сила характера? Это когда к тебе приклеиваются нужные люди. Они становятся твоими соратниками, готовыми с тобой что-то делать. И сила благочестия — это что? Это способность предугадывать, вот с кем строить отношения в делах, кем нет, кто тебя обманет, кто не обманет. Кто должен быть твоим покровителем, кто над тобой должен быть там, какой из властей человек тебе принесет удачу, а который разрушит тебя, ты должен это чувствовать. Это называется благочестие, способность видеть, чувствовать ситуацию. Допустим, у меня был один знакомый грузин, он такой, директор банка, он говорит, ну, ты правильно все говоришь, я тебе открою свой секрет, как я стал богатым человеком. Я все чувствую очень просто. Я когда с человеком говорю, я начинаю нюхать трубку. И если я чувствую, что его голос воняет, то я никогда с ним не буду заключать сделку, что бы он ни говорил. Никогда не ошибается человек. Всегда сделки точно заключают, потому что голос не воняет нормально. Это от Бога ему дано. Это называется благочестие. Интуиция так его работает. Вот, то есть я к этому говорю, что если, а если человек думает, что он взял кредит, и дальше будет все классно, вот это и есть как бы страшное решение. То есть тюрьма, нищета, рабство финансовое, вот что дальше за этим стоит. 100%, никаких нет исключений. А вдруг мне повезет? А в чем тебе повезет? Если ты не умеешь летать, прыгаешь с 9-го этажа и махаешь руками, а вдруг повезет? Ну, повезет тебе обязательно в морг только. Так люди часто и делают. Ко мне подходит одна женщина в Москве, вот я недавно там был, подходит, говорит: Олег Геннадьевич, помогите мне, у меня большой долг, не могу выплачивать, что делать? Я говорю: молиться. Она говорит: я это уже слышала, мне долг надо отдавать. Я за вас же долг не отдам, что я могу сделать? Долг придется отдавать, ты в рабстве, попала в рабство. Я говорю: вы сами себя в рабство отдали, чего вы от меня теперь хотите? Это невозможно ничего уже тут сделать. Не отдавайте себя в рабство. Долг можно брать, который ты отдашь за несколько месяцев. Не за несколько лет, а за несколько месяцев. Легко, без напряжения. Вот это берите, пожалуйста. Ну и то лучше не надо. Я в своей жизни никогда деньги в долг не брал. Даже когда была нищета. Никогда этого не делал, это очень опасно. Потом не вернешь никогда эти деньги. Я хотел бы с вами двигаться дальше немножко, а потом чуть-чуть поговорим. Договорились? Пока у вас есть силы слушать, мы с вами дальше пойдем, потом пообщаемся. Давайте сейчас вот эту вот тему разберем с вами. Я всегда песенку сначала включаю. Она тему раскрывает, как бы тему дает, а потом мы ее обсуждаем. Ясна для обсуждения? Квадратный человек встречался вам? Никогда? Странно. Не часто встречается. Ну ладно. Это аналогии просто. Квадратный человек, квадратный. Кому надо, тот понял. Ну то есть идея в чем заключается? В том заключается, что мы сейчас с вами разбираем тему благочестия. Вот смотрите, допустим, человек делает бескорыстные какие-то поступки, добрые дела. Гарантирует ли этому человеку, что он потом будет счастливым, то, что он делает добрые дела? Нет. Могущество гарантирует, влияние гарантирует, социальную силу гарантирует, таланты гарантируют, возможность иметь подчиненных гарантирует, возможность иметь силу над людьми гарантирует, власть гарантирует, хорошее положение в обществе гарантирует. Деньги гарантируют благочестие, добрые дела. Но счастье не гарантируют. Знаете почему? Потому что это все, благочестие, добрые дела, которые ты делаешь, есть вероятность, что ты в результате этих добрых дел станешь квадратным человеком. Ну кто такой квадратный человек? Это человек, который по барабану, все, кто его окружают, просто по барабану. Понимаете, то есть ему все равно, как о нем скажут, кто находится рядом с ним, как они себя чувствуют, как они будут жить, какой результат будет как бы его вот, поступков по отношению к ним. Просто все по барабану. И причина, почему человек таким становится, заключается в том, что он перестал обмениваться в результате, вот понимаете, как бы он сначала делал добрые дела где-то, может, в прошлой жизни, поэтому он стал сильным, стал сильной личностью. Это сильная личность, квадратный человек. Мой грозный командор, он там. Вот. Это сильная личность, это сильный человек, но сила является очень большим испытанием для человека. Очень большим испытанием, очень большой трудностью в жизни. И поэтому человек власть, славу и деньги ставит выше любви. Ну, то есть он думает, что мне от этой любви? Вот у меня деньги есть, я там нормально живу, у меня есть шик, там есть яхта, все прыгают, бегают передо мной. Да. Вот. Все как бы классно. Зачем мне нужна эта любовь? Зачем она мне нужна 100 лет? Один раз в Москве, когда там еще жил, как бы со мной захотел проконсультироваться один очень влиятельный человек. Сейчас он, кстати, все потерял уже. И даже чуть не попал, а по-моему, даже попал в тюрьму даже, да. Вот этот влиятельный человек, он когда меня пригласил, он очень богатый человек был, ну просто нереально богатый. И как бы весь дом, там огромный многоэтажный дом, там весь это его собственность, там еще несколько таких домов. Вот вышка такая огромная просто. Вот, и как бы я пришел к нему, он такой смотрит на меня, такой сидит. Там охрана, там меня пустили, все. Смотрит такой на меня и: что ты можешь? Я говорю: ничего не могу. Говорит: ну а что тогда? Вот, а тебе пишут там. Я говорю: я не знаю, люди так думают. Он говорит: ну ты говоришь, что камнями лечишь. А как камни-то они лечат? Наверное, это обман. А у него много там стояло вот этих вот аметистовых друст разных цветов, прямо вот внутри квартиры такие здоровые. У него там как мавзолей, ну как это, в смысле как музей там, такая квартира, как музей. Вот. Наверное, я не ошибся, сказал. Вот. И я ему говорю: давайте попробуем. Я ставлю перед ним эту друзу сзади, аметистовую. Говорю: вот сейчас у вас будет повышаться давление. Принесли тонометр, у него лицо краснеет, меряем, давление повысилось. Потом я ставлю перед ним другую, говорю: сейчас будет снижаться. Раз, он побледнел, там голова закружилась, давление снизилось. Он такой, ну, убрали друзы, он такой смотрит на меня, говорит: классно ты народ разводишь. Я говорю: а что, разве как бы эффекта не было? Он говорит: так это же гипноз. Ты, говорит, смотрел все это время на меня, вот ты и менял мне давление. Говорит. Молодец, говорит, хорошо, сила есть. И так далее. Мы с ним так поговорили. Вот. Я ему объяснял о благочестии, говорил, о нравственных принципах. Он говорит: ты всем так это вешаешь? Я говорю: ну вот, я что знаю, то и говорю. Ну, в общем, разговор у нас не получился сильно с ним. Вот потом пришел другой человек такой, там шарики какие-то крутил. Как бы он говорит: вот у меня есть мастер такой. Ну, говорю: ну понятно, что за мастер. И на хорошо платил этому мастеру, что перед ним там выкаблучивался. Вот, ну, в общем, пошел я когда от него. Подбежала секретарша, говорит: сколько стоит консультация? Я говорю: бесплатная. И она такая: фу. И такая пошла. Осквернилась сильно рядом со мной. Ну, в общем, попал я там в хорошую атмосферу, очень благостную. И, но детали такие, когда я там был, я наблюдал за тем, что происходит. Я увидел его сына, очень несчастного молодого человека, который весь в понтах, очень ленивый, зашоренный. Видел его жену, которая, как я увидел, не имеет с ним никаких глубоких отношений, просто живет с ним, потому что он богатый или нет. Я почувствовал всю его жизнь. Понимаете, и жизнь такая просто ужасна. А потом я, прежде чем прийти к нему, я некоторое время сидел, ждал в прихожей. Я почитал его журналы, которые показывают, как он ведет дела. И там в этих журналах прослеживались такие слова, типа «мы крутые», «если вы не крутые, пошли вон», ну и так далее. Ну то есть такое как бы отношение к людям, типа «будь крутым, тогда ты с нами, если нет, значит ты несчастный». Ну и живи как несчастный, а мы все тут счастливые. И как бы и все, так сказать. Но потом у него же вот так в жизни сложилось. Все было разрушено. Все. И потом приехали в другую страну, он уже успел убежать. Его взяли и привезли в Россию, чтобы судить. А? Неважно, нет смысла сейчас обсуждать. Я не против этого человека. Я просто вам говорю сейчас о том, что благочестие человека, благочестие – это опасная штука, очень опасная. Если вы начинаете делать добрые дела, если вы как бы много чего хорошего делаете, вы приобретаете силу после этого. Эта сила всегда приводит к гордости. Любая сила. Даже просто человек нравственным становится, он становится гордым. Вот, допустим, жена перестала пить, стала нравственной. Дальше что она будет делать? Ее начнет тошнить от мужа, который пьет. Это первое, что произойдет, я вам гарантирую. Пройдет полгода, и она будет думать, фу, с кем я живу, мразь. Представляете, она до этого была нормальным человеком вроде бы, да? Любила мужа, пила с ним вместе. Теперь она вроде бы стала благочестивой, бросила пить, но при этом ненавидит своего мужа. Удивительно, да? То есть ее благочестие дало ей возможность быть счастливой, прощать, любить. Она научилась, нет, от этого благочестия? Она бросила пить, но результат какой? Она загордилась собой. Потом она бросила есть мясо, допустим. И результат какой? Трупоед, пошел вон. А потом, не дай Бог, она еще в таком же настроении приобрела веру какую-то себе и сказала, безбожник, я тебя ненавижу. Все, то есть она полностью как бы стала отшибленной, стала квадратным человеком. Почему она стала квадратным человеком? Потому что она не поняла, зачем нужно благочестие. Благочестие человеку нужно для того, чтобы начать внутреннюю жизнь. Если у тебя есть силы какие-то влиять на кого-то, начни влиять на себя. Потому что когда человек имеет силу влиять на ситуацию, он обычно это использует в повышении своего статуса в обществе, как бы иметь что-то от жизни. Но начни с себя, научись себе самому сказать, учись просить прощения, учись прощать, учись принимать близких людей такими, какими они есть, если ты делаешь добрые дела. Начни со своего сердца, прими себе наставника, чтобы он тебе правду говорил о тебе, потому что гордость свою не увидишь никогда, она очень скрыта от всех людей. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, но от вас же не скрыто. От меня тоже скрыто, точно так же, как от вас. Я вот в аэропорту в этом посмотрел на себя со стороны. Там кричал, возмущался, почему держим меня такого великого... В этом зачуханном аэропорту. Вообще просто жесть. Господь показывает нас изнутри. У всех людей есть гордость. У всех людей есть гордость. Она огромной силой обладает. Она рождается из благочестия, из добрых дел человека. И обуздать ее может только человек, честно признавая себе в своих поступках, и еще лучше, если наставник ему все объясняет. Это еще лучше даже. Вот, поэтому тема такая. Все люди, которые обретают благочестие и не справляются с судьбой, они становятся жестокими начальниками, нечестными правителями. Они становятся людьми, которые имеют власть и силу, но при этом не понимают, для чего это надо. Для чего нужна власть и сила, как вы думаете? У тебя больше возможностей сделать всех счастливыми. Вот для чего это надо. У тебя деньги нужны для того, чтобы всех сделать счастливыми. Власть нужна для того, чтобы всех сделать счастливыми. Это не просто сделать, поверьте мне, не так просто, как кажется. Потому что вокруг много людей, которые не хотят жить так, как ты думаешь. И если ты начнешь даже, допустим, стать хорошим, станешь сразу резко, то тебя могут просто прибить эти люди. Поэтому здесь нужно очень аккуратно действовать. Поэтому власть это, ну и как бы наша вот любовь осуждать старших, что типа, что это вы тут не живете как надо, если у вас есть власть? А попробуй сам. Я уверен, что половина из нас, вот если дать полномочия, допустим, много денег человеку дать, сказать, отдавай людям, служи. Ну, половина из нас просто возьмет это в карман и на Майами. Ну, понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что можно как бы каркать на других людей, обсуждать легко, но справиться с этим испытанием непросто, непросто. Поэтому никогда не осуждайте людей, которые имеют власть, деньги, влияние. Это очень тяжелое испытание, очень тяжелое испытание. Слава, очень тяжелое испытание. И все это нужно человеку, несомненно. Власть, деньги, влияние, слава нужны, но дозированно, дозированно. Если ты хочешь делать большие дела какие-то, это хорошо, делай добрые дела, заботься обо всех, станешь сильным человеком. Но если твоя сила будет больше, чуть больше, чем твоя совесть, тогда это страшно. Лучше уж быть бедным человеком, чем жить вот так. Жить без любви, без отношений. Нет глубины, нет любви, нет отношений. Просто деньги, могущество, возможности и больше ничего. Это пустая жизнь совершенно, бесполезная. И человек только делает вид, что ему хорошо. Он сам себя просто самовнушением занимается. Такая жизнь никогда не приносит счастья никому. Никакой пользы от него нет, никакой силы от нее нет, никакого влияния нет, просто пустая трата времени. Уж лучше жить бедным человеком, делать добрые дела, чем богатым и несчастным. Поэтому, всегда изучая какое-то знание, идя в сторону самосовершенствования, человек должен очень четко понимать эту тему. Сам он никогда не справится с собой. Нужны старшие. Иначе деградация в виде гордости неизбежна. Я помню, когда начал закаливанием заниматься, Господь меня очень отрезвил. Я встретил одного человека, который меня учил закаливать. Он говорит, закаливание — это супер. Это возможность такие-то. Человек может то-то получить. Все он говорил правду. Это было все правда. Когда человек закаливается, он получает силу воли, бесстрашие, он получает хорошее здоровье, крепкое. Он способен справиться быстро со стрессом. Он способен много-много как бы в жизни получить, такой человек, когда закаливается. Но есть одна проблема. Это гордость. Этот человек умер среди лета от разрыва сердца. В возрасте там, между 40 и 50, ну, в молодом возрасте, абсолютно здоровым, он умер. Знаете, почему он умер? Он перезакаливался. Он сидел в воде там по 40, 50, там, 60 минут, чего, в общем-то, не нужно было человеку. В результате летом, когда не было холодной воды, он перегрелся на солнце и умер от инфаркта обширного. Теперь спрашивается, почему же так произошло? Неужели закаливание вредно человеку? Оно не вредно. Просто он начал гордиться собой и специально увеличивать свою способность терпеть холод. В результате он потерял способность терпеть жару. Понимаете, он просто всем хотел показать, какой он крутой. Вот это и стало причиной его смерти, этого человека. Это только я потом понял, я никак не мог понять. Я потом резко перестал закаливаться сначала. Думаю, все, я тоже так погибну, опасно очень. Вот. А потом я понял, что все нормально, ничего не опасно, ты просто пойми, для чего тебе это надо. Если ты хочешь выпендриваться перед всеми, тогда это станет причиной твоего разрушения. А если ты хочешь людям служить, заботиться обо всех, тогда благочестие, которое ты получаешь в результате правильных каких-то аскез, есть три типа добрых дел, которые может человек совершать, чтобы получить силы жить. И они разные, эти типы сил разные совершенно. Первый тип деятельности самый простой, называется аскезы. То есть это вот закаливание, это тоже аскезы. Это добровольное лишение себя комфорта. Давайте будем судьбу представлять как просто гору, да, которая гора, через которую тебе надо перейти, допустим, трудный период жизни. Если человек совершает аскезы, у него появляются силы идти в гору. Понятно, да? Он своими силами пройдет эту гору, и он победит судьбу таким образом. Тот, кто совершает аскезы, становится сильной личностью, способной побеждать судьбу. Поэтому аскезы нужны всем. Просто есть женские аскезы, есть мужские. Они влияют по-разному. Есть женские силы, способность влиять, любить, чистота, прощение. Это женские силы. Они от женских аскез идут. Это забота о людях, верность там, и так далее. Женские аскезы. Мужские аскезы – это, допустим, спорт, там, допустим, борьба, спорт, пост там тяжелый, закаливание, ну, то есть истязание тела. Это мужские аскезы. Женщина не должна тело истязать. Она служит обществу, людям, она отдает себя вот в этом плане, становится сильной. Аскезы дают человеку способность преодолевать трудности, делают его очень крепким. Есть разные виды аскез, разную силу дают. Допустим, если человек в храме стоит, ночное бдение, не двигается, да? Он побеждает болезни таким образом. Когда он не двигается, у него тонкие психические каналы прочищаются, неподвижное положение тела. Йога тем же самым занимается. Тоже неподвижное положение тела, пробивает тонкий канал, человек вылечивается. Просто стоит неподвижно. Дальше что он обретает? Терпение. Способен вытерпеть любую ситуацию. Он стоит, не двигается просто, как дерево тоже. Стоит, не двигается. Энергия терпения или спокойствия обретается в результате этого. Дальше способность какая? Принять судьбу он получает от этого, потому что он стоит, не двигается, плюс контактирует с Богом. Он получает силы от Бога также в это время. Поэтому эта аскеза дает возможность человеку много препятствий в жизни преодолеть. Так, аскезы. Есть разные аскезы, которые дают человеку разные виды силы. Это целая большая наука. Мы сейчас не будем ее изучать, там у нас обзорная тема в этом плане. Дальше идем. Следующий вид деятельности, который тоже что-то дает человеку, называется пожертвование. То есть человек берет, допустим, плюшку, которая ему очень нравится, и отдает просто человеку, который хочет кушать. И при этом потом, когда он идет назад, уже без плюшки, определится это пожертвование в невежестве, в страсти или в благости. Когда человек пожертвование в невежестве совершает, он плюшку дает грубо и унижает человека, который берет пожертвование. Это значит, что плюшка ему не поможет тому, кто пожертвовал. Будет только оскорбление совершить, то есть он получает вред от того, что он сделал. Лучше бы он эту плюшку не давал. Он вред получает от этой деятельности, потому что он оскорбил человека. А если это святой человек, он деградирует от этого оскорбления. Потому что когда ты человека оскорбляешь, то его благочестие этого человека, его чистота ложится тебе на голову и давит тебя вниз. Чем больше у него чистоты, тем больше давления. Пока ты не раскаешься. Страшно? Человек становится злым, когда он кого-то оскорбляет, начинает всех ненавидеть еще больше, потому что те, кого он оскорбил, это чистота этих людей ложится ему на голову и давит ему на мозги. И так все больше, 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 пока он не деградирует, этот человек. Или не раскается, одно из двух. Итак, поэтому запомните, когда вы видите злых людей, которые на всех кричат, орут, всех ненавидят, это люди, которые оскорбляли возвышенных людей. Их поведение всегда одинаково. Они все доказывают свою правоту, со всеми сражаются, всех ненавидят. Борцы за справедливость, так сказать. Эти все люди, они просто оскорбители. Все. И они и становятся такими благодаря оскорблениям сами. До этого могли быть нормальные люди эти. Но они потом становятся такими злыднями. Пожертвование в страсти. Человек пожертвование сделал, плюшку дал, потом прошел, я бы лучше ее сам съел. Пожертвование в страсти, то есть не бескорыстное пожертвование, в котором ты как бы раскаялся, думаешь, зря отдал. Все, значит, пожертвование не сработало. Но ты плюшку отдал и раскаялся. Бог назад даст тебе плюшку, не волнуйся. Но не больше. Потому что вернет в том же, в целости и сохранности. Плюшка тебе вернется обязательно, нет проблем. Не волнуйся, все будет хорошо. Вот. Теперь пожертвование благости. Плюшку отдал с любовью, кушай на здоровье. Пошел счастливый, думаешь, спасибо, Господь, что дал мне возможность кому-то хоть помочь. Ну, смиренно очень настроен человек в этом случае. Вот что такое пожертвование благости, как оно действует? В гору, да, человек идет? Гора срезается. Меньше будет подъема. Легче ему будет идти. Милость человек получает. Причем интересно знать, что если человек, допустим, дал плюшку, плюшка ли ему вернется? Вот чем интересно знать. У меня такой вопрос очень сильно был, как бы я поэтому думал, что же надо давать, чтобы тебе тем же самым вернулось? Что тебе надо-то? Так вот, оказывается, все не так. У человека есть какая-то трудность в жизни. И Господь ее знает. Ты даешь человеку самое важное в жизни, плюшку, он голодный, ему кушать хочется. И тебе Господь дает тоже назад самое важное в жизни. Ну, конечно, там есть объемы, как сколько плюшек ты дашь, тоже учитывается. Но именно самое важное человек получает в жизни. А не, ну, то есть он голодный был, умирал от смерти. Самое важное он получил. Ты получишь тоже самое важное. Может быть, ты не голодный, но получишь что-то другое, что тебе нужно вот в жизни. Это называется пожертвование. Они действуют вот так. Они облегчают человеку жизнь. Пожертвование. И когда девушка заботится обо всех, всем служит, это тоже пожертвование. Поэтому она получает мужа. Но она может также аскезы совершать. Есть аскезы. Есть пожертвования. Есть женские аскезы. Допустим, женская аскеза слушаться мужа, отца. Папа сказал... Не хочется это делать, слушается. Это аскеза женская уже, послушание женской аскезы. Она дает возможность получить хорошего мужа, серьезного очень. Ну и так далее, есть женские аскезы, когда она добровольно лишает себя чего-то с целью. Как бы. Допустим, женская аскеза. Не спать с мужиками до замужества. Аскеза. Не носить короткую юбку слишком. Все это дает свои плоды, сильные очень. Ну, то есть целомудрие, вести целомудренную жизнь. Очень сильная аскеза, девушка становится необыкновенно красивой. Потому что, когда она с кем-то переспала, она теряет красоту. Когда на ней смотрит на ее ножки, они, мужики забирают красоту, съедают ее красоту. А когда она все закрывает, не дает на себя смотреть и ни с кем не спит, красота сохраняется, и она потом чуть-чуть так, оп, и упал, все. Вообще в Ведах описывается, что, ну, вообще в принципе не должно быть такой проблемы, что женщина не может найти себе кого-то. Потому что если она с детства совершает вот эту аскезу целомудрия, не показывает никому свое тело, она становится настолько красивой, что ей в принципе не важно. И человек понравился, она просто чук, чуть-чуть, и он готов. Ну то есть любая девушка может накопить столько красоты, чтобы не надо париться, не было необходимости париться, решать, ну когда же тебя возьмут замуж. Ну, не парься, просто выбери, кто тебе нужен. Вот этот, ну, на него посмотри. И все, он свалится от твоей красоты сразу, все. Понятна система? Вот у любой женщины внутри девушки это заложено, это сила от природы. Она сильнее мужчины всегда, ну, то есть, но только одного, который должен стать ее мужем, в принципе. То, что она всех будет валить сейчас ходить. Нет, один раз выстрелила, заряд на одного человека хватит заряда. Один раз выстрелила, и все, тебе его хватит, зачем тебе много? С одним справься. Вот. Пожертвования не поняли, да? Аскезы поняли. Аскезы дают силу, сильность стала. Пожертвования дают преодоление препятствий. Допустим, препятствие такое. Не может выйти замуж, допустим. По какой-то причине, допустим, мама всегда не согласна его там или еще. Когда человек пожертвование совершает, препятствие срезается. Срезается, становится слабее. Мама уже почти согласна. Еще чуть-чуть пожертвований вообще согласна. Есть еще третья сила. Интересная эта сила такая. Она трудно понимаемая в современном обществе. Пожертвования, аскезы, все понятно вроде. Но третья сила, она очень трудно понятна, потому что она требует организации определенной, и она труднодоступна вообще в целом для человека. Это называется ритуал. Слово «рита» с санскрита переводится как «ритм», вселенский ритм. Видите, ритм, рита, ритуал. То есть означает, что человек попадает в контакт с какой-то силой вселенской, которая делает его, дает ему огромную силу, огромное могущество. И это могущество может любые препятствия сметать, в принципе. То есть, другими словами, то, что человеку до этого было недоступно, становится для него доступно благодаря тому, что он это делает. Ну, то есть он обретает новый вид оружия, который никогда у него не был на вооружении. Я не знаю, как это объяснять. Ну, примерно так. Что это такое? Ну, вот приведу простой пример. Вот смотрите. Допустим, человек встает рано утром и ложится рано вечером. Когда человек встает рано утром, то он попадает под влияние силы солнца. Когда он встал позже, то он не синхронизируется с солнцем. Он свою жизнь живет, а солнце свою. Но если он встал рано, когда солнце восходит, то в результате солнце делает его оптимистом. Вот энергия солнца сама дает ему оптимизм. Ему не надо самому напрягаться, чтобы быть оптимистом. Солнце его делает оптимистом. То есть сохранение энергии происходит колоссальное. Дальше, если он в обед, допустим, покушал, не поздно, не в 4, не в 5 часов вечера, а в 12 часов, то солнце начинает переваривать саму пищу. У него он поел хорошо, но энергии много. Почему? Потому что солнце переваривает пищу. А если он поздно поел, ему своя энергия, собственная огня из организма должна идти в живот, чтобы переваривать пищу. И человек ходит, ему тяжело. Поел поздно. А если он на ночь поел, вообще он лишается продолжительности жизни и все болезни получает, какие только можно, потому что ничего не переваривается. И токсины в организм идут. В результате яд. Он копит яд внутри себя. Теперь человек ложится поздно спать. Луна уже взошла, а луна нужна для того, чтобы человека расслабить и чтобы он отдыхал. Так устроено в этом мире. Луна расслабляет человека, дает ему отдых и любовь тоже. Если человек поздно ложится спать, он лишается отдыха, лишается любви, становится как костяшка. Он смотрит на этот мир черно-белым взглядом. У него краски жизни тают. Если человек говорит, а если я сова, по природе сова, ну, значит, ты будешь вот угу, всю жизнь вот так. Туповатая жизнь будет. Знаете, надо себя сделать жаворонком, чирик-чирик, счастливым. Ну, то есть, видите, это ритуал или режим дня. Войти в гармонию с ритмом Вселенной. Жить по правилам, которые мы не сами создали. Эти правила Бог создал, как человек должен жить. Хорошо, замечательно. Есть ли какие-то другие ритуалы? Да, с чем они связаны? Вот, допустим, сегодня праздник, большой праздник, да? И в этот праздник люди проводят определенные вещи. то есть связанные со священным огнем там, и так далее. Много-много всяких действий, которые человек делает. Для чего? Для чего? А в этом случае он синхронизируется с кем? С самим Богом, понимаете? То есть если он живет в этими действиями, делами, которые совершаются в этот день для того, чтобы Господь был счастлив, если мы помним о нем, памятуем его, то это к чему приводит? Это приводит к тому, что я начинаю его понимать, я начинаю верить в него. То есть это удивительная вещь, понимаете? Поэтому и существует так много всяких мероприятий в храмах в различных. Везде свои как бы, какие-то ритуалы, свои праздники, потому что это все заточено под веру человека, понимаете? Какая вера, такая и жизнь фактически. Вот вокруг этих праздников религиозных идет. И для чего это нужно? Человек обретает огромную глубину в отношениях с высшей истиной, с высшей силой, с высшей личностью. Все это одно и то же. И тогда как бы, он обретает нечто большее, чем просто аскезы и пожертвования. Он обретает способность прожигать свою судьбу, побеждать ее, преодолевать. Поэтому меня спросила вот одна женщина, говорит, где же свобода выбора, если есть судьба? А если судьбы нет, зачем она нужна, свобода выбора? Если судьбы нет, тогда и выбирать нечего. У нас есть только два способа выбирать. Или я подчиняюсь своим желаниям и иду на прихоти у своих желаний, называется подчиняюсь судьбе. Или я сильнее своих желаний и делаю так, как положено. Это значит, я побеждаю судьбу. А если не с чем сражаться, тогда какие проблемы? С чем-то нам приходится сражаться. Судьба действует через желание человека и ведет своим путем нас через желание. А если ты повыше желаний побеждаешь их, может быть желание хорошее, может быть плохое, заранее ты не знаешь. Но если ты его победил, у тебя опять есть выбор. Может быть, ты это сделаешь все-таки, но уже осознанно. Допустим, девушка влюбилась, да? Желание, она влюбилась. Сначала надо его победить. Любовь зла, полюбишь и козла. Ты не знаешь, кого ты полюбила. Как любовь ослепляет полностью. Говорила мама, мне про любовь обманную. Напрасно тратила слова, затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречала Колюшку на свою я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Ну, уже поздно. Видите, то есть сначала надо себя сконтролировать с помощью молитвы. Вот ритуал для этого нужен. Синхронизация с высшей силой. Человек синхронизируется с высшей силой, себя отрезвеет, в трезвое состояние приходит, он не отказывается от любви, он просто пытается понять, что произошло. И дальше советы старших, советы друзей. Этого человека советы друзей, что за птица такая попалась. Изучай все, смотри. Но если ты влюбилась, ты уже не можешь изучать. Ты подчинена этой птице уже все. И ты не выбираешь, у тебя нет свободы выбора, судьба за тебя выбирает. Но если ты победила себя, свое желание, ты потом решаешь вручать себя, то есть открывать сердце или отойти от этого человека, перемучиться и дальше жить своей дорогой идти. Понимаете, выбор есть, но в отношениях с Богом только. Если у тебя нет отношений с Богом, ты не выберешь, потому что тебе не с кем синхронизироваться, чтобы нейтрализовать то, что ты получил от судьбы. Нужна сила для этого, чистоты, сила, в которой даст тебе возможности эти, понимаете, возможности. У нас осталось всего несколько минут времени, еще пару вопросов по этой теме, потом я вам расскажу, как настраиваться дальше, продолжим эту тему, будем учиться молитве, настроем позитивным. Ну вот, мужчина, давайте. Я вас утомил, чувствую, да? Нормально все? Красиво. Хорошо.
Вопрос такой. Научите, пожалуйста, ставить идею зарабатывания денег в правильное место, чтобы она не навредила.
Вот смотрите. Вы очень хороший вопрос задали. Это приятно слышать такой вопрос. Я не могу вас этому научить, потому что деньги сильнее меня. Они также сильнее и вас, и большинства людей, сидящих в этом зале. Поэтому с ними лучше не тягаться, с деньгами. Не тягайтесь с ними, это опасно. Они вас перетягают все равно. Так же, как пытаться не дышать. Когда человек пытается не дышать, это его перетягает. Так же, как пытаться не есть. Я вам сейчас приведу пример. Я когда тягался со своими желаниями, так как вы сказали сейчас, мне было 19 лет где-то. Я просто начал поститься, не есть по 3 дня. И в какой-то момент я не мог даже во сне не думать о еде. Она стояла передо мной постоянно, непрерывно абсолютно. И потом я себя довел до такого безумия, что я шел на кухню, кушал, и потом шел полоскаться, вырывал изо рта это все, потом опять шел на кухню, кушал, и на 3-й раз я понял, что я проиграл. То есть пища меня сломала, желание кушать сломало меня. Тогда я сильно задумался, а как же контролировать себя? У меня была эта тема. Если вы будете пытаться тягаться с деньгами, они вас просто убьют. Один мудрец, к нему подошел царь и сказал: научи меня контролировать мои мысли. Ну, то есть научи меня самоконтролю. Он говорит: это немножко другое, не то, о чем ты думаешь. Он говорит: я не знаю, не хочу никакой философии. Сделай так, чтобы я научился думать о том, о чем я как бы хочу. Хорошо, он сказал, нет проблем. Если ты считаешь, что ты можешь, тогда вперед. И он ему дал задание: неделю думать о козле. Показал козла, только о нем целую неделю. Царь говорит: вообще ерунда. Думать только об одном козле, это ерунда. Он пошел, пришел в мыле через 2 дня, говорит: я, говорит, пытаюсь о козле думать, забываю. Пытаюсь его вспомнить, не вспоминается. Я замучился просто с этим козлом. Вот. И мудрец говорит: хорошо, нет проблем. Пытайся всю неделю не думать о козле. Думай о чем угодно, только не о козле. Он говорит: ну тогда это все, это супер, это вообще без проблем. Потом приходит через 2 дня в мыле, говорит: о чем не думаю, козел в голову лезет. Что за ерунда такая, с ним замучился опять с этим козлом. Поняли, да? Точно так же будет и с вашим бескорыстием, то же самое. Поэтому выход совсем другой. Если вы будете делать что-то бескорыстно для удовлетворения старшего, тогда вы не касаетесь этого. Это не ваше бескорыстие, это его. Человек может все это делать только для кого-то. Для себя никогда, никогда. Если старший вам скажет: учись бескорыстию, учись без жадности трудиться на работе. И вы трудитесь как можете. Если у вас жадность есть, вы скажете старшему: у меня продолжает оставаться жадность. Он говорит: неважно, ты делай просто добрые дела. И все. Придет время, и ты научишься быть бескорыстным. И вы делаете для его удовлетворения добрые дела. И вдруг у вас получилось. Один раз вы раз бескорыстно что-то сделали и не задумались о том, что вы за это должны иметь. Милость Бога. Смотрите, дальше что будет. У вас есть 2 варианта. Первый вариант — сказать себе: супер, я научился быть бескорыстным. Все, гордость победила вас. Дальше она из вас котлету сделает. Второй вариант. Это мой старший сделал этот поступок. Я ему так благодарен, что по его милости я вот поучаствовал в этом вот таким образом и почувствовал бескорыстие по его милости. Дальше вы будете еще бескорыстнее. Понимаете? Проблема вот эта именно сила, которая живет в нашем уме, то есть она непреклонная, мы слабее ее. Но если человек себя подчиняет Богу, через старшего Господь действует всегда. Если у него есть старший тоже, тут есть тоже свои. Если старший говорит: я Бог, тогда тут проблема уже получается. То есть это неправильная вера называется. Вот только так можно стать бескорыстным. Мотивы поменять в жизни только с помощью высшей цели может человек. Сам себя заставить быть бескорыстным невозможно. Невозможно. Корысть задавит его, задушит, сломает бараний рог. Так же, как невозможно ни дышать, ни есть. Одного наставника спросили: вы имеете вожделение? Он говорит: конечно. То есть вам нравятся девушки, да? Он, ну, монах. Он говорит: очень, да, нравится, конечно. Он говорит: но вас тянет к ним? Он говорит: нет. А как так? Если вы, у вас есть вожделение, но вас к нему не тянет. Как это так? Он говорит: а мне некогда. Я целый день просто служу Богу и все. И я не успеваю, но мне нет времени подумать об этом даже. У меня целый день занят служением. Все. Вот это самоконтроль. Ну, то есть он знает, что это у него есть, но ему некогда. То есть он подчинил себя миссии. Постоянно занят служением. Все. Это самоконтроль. Самоконтроль означает на волне находиться, на нужной. Но это не значит, что ты обладаешь этим даром бескорыстия. Только тот, у кого нет и тени грехов в сердце, обладает таким даром. Все остальные не способны. Ну ладно, мои хорошие, давайте будем сейчас тренироваться, да? Потренируемся немножко. То, что я вам сейчас буду рассказывать, это один из способов. Это не то, что вот только так всегда и никак иначе. Это просто вот мои наработки. Идея заключается в том, что память человека, в которой он живет, всегда связана с его судьбой. Память можно контролировать только любовью изнутри или чистотой снаружи. Ну, допустим, если я люблю Бога изнутри, я повторяю молитву и думаю о нем, в это время моя память, моей любовью контролируется, и тогда моя судьба не действует, а побеждается. В результате человек в молитве сжигает всю свою судьбу, потому что он думает о Боге в это время. Для обычного человека невозможно. Почему? Потому что насильственно наша судьба в виде памяти приходит в наши мозги и заставляет нас думать о том, о чем она хочет. И человек молится, молится, бац, он начинает думать о чем-то другом и не может ничего с этим сделать. Поэтому существует предварительный метод, дающий возможность человеку побеждать судьбу, но при этом не имеющий такой силы контролировать свою память. Этот метод с древней культуры известен. Когда маленькие дети приходили в школу к своему учителю, они ничего не делали, ничего не учили. Долгое время он просто повторял молитву, а они повторяли за ним, как он. Для чего это все делалось? Для того, чтобы человек научился слушать старших очень сильно и внимательно, и вместе с ними очень сильно и внимательно повторять то, настроение, которое они имеют. Именно в настроении находится связь с Богом. Настроение. Этот метод я вам рекомендую применять. Он очень сильный и простой. То есть мы сейчас будем слушать просто молитву православную. Почему православную? Потому что здесь православная культура, и каждый человек, который живет в этой стране, должен учиться ее любить. Неважно, какая у вас вера, надо чувствовать эту культуру и любить. Это тогда будет честно. Называется образованный человек. Образованный — это не тот, кто много математики знает, а тот, кто знает историю земли, на которой он находится. Это подвиги тех людей, которые здесь молились, здесь жили. И история также человечества — это история именно духовных людей в основном. Это их история, и именно ее надо знать, и культура, которая в результате этой веры создалась, она также является всей культурой всех людей, которые здесь живут. Это не значит, что человек должен менять свою веру как-то искусственно, но есть общая культура. Допустим, я когда сейчас был в Астане, мы включали мусульманскую музыку, там такая культура общая, и под нее повторяли «Я желаю всем счастья». Когда я был в Тель-Авиве не так давно, мы включали еврейскую молитву и под нее повторяли. То есть, понимаете, да? То есть, это правильно уважать ту культуру, в которой ты живешь. Неважно, какая вера у тебя, это не имеет большого значения. Итак, мы сейчас будем тренироваться. То есть, не то, что вам надо эту же музыку потом включать, эту молитву дома, включите своей веры, своей традиции. Нужна для начала, когда человек хочет сделать свой разум сильным, он должен опираться на кого-то сначала учиться. Это означает сильная концентрация на слушании. Вот, допустим, смотрите, сейчас я вам продемонстрирую три варианта. Первый вариант. Я просто от себя повторяю, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья, это тренировочная модель такая, это не молитва. Это то, что все должны делать в жизни, всем желать счастья, это нормально. Итак, я от себя желаю. Слушайте за силой моего голоса, следите. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Теперь я вспоминаю старшего наставника и по памяти, думая о нем, сейчас повторяю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Проникновение моего голоса поменялось? Теперь смотрите, даже не моей веры, я включаю молитву и вместе с ними повторяю, я желаю всем счастья, сильно слушая их. Как сработает моя память в этом случае? Как сила голоса поменяется? Послушайте. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Чувствуете, да, разницу? Кто хочет попробовать? Мужчина есть? Ну, давайте, выходите. Есть микрофон у нас в зале? Микрофон есть? А он сейчас сделает то же самое. Посмотрите, как у него получится. Просто некоторые думают, что я это голос меняю просто. Выходите на сцену. А, вы можете там стоять, даже не надо выходить. Можете там стоять. Смотрите, вы сейчас, у вас есть возможность сейчас от всей души, со всей силы всем пожелать счастья. Несколько раз надо повторить то же самое, что я сказал. Повторяю, у вас есть такая возможность, уникальная. Из-за смелости вы руку подняли. Давайте, повторите. А вы слушайте силу его голоса.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо большое. Добрый голос такой, благословляющий. Давайте похлопаем. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот сейчас мы начинаем эксперимент. То есть вы слушаете голос тех, кто молится, вот это хор. И в их настроении, сильно слушая их голос, также начинаете повторять «Я желаю всем счастья», как они, не как вы, с их настроением, с их силой. Очень внимательно и сосредоточенно. Давайте.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Поднимите руку честно. Кто считает, что в первый раз было лучше, сильнее? Кто считает, что во второй? А это для вас было? Садитесь, спасибо вам большое. Потренируйтесь дома также со своими родственниками, спросите их, изучите эту тему. А сейчас у нас уже, к сожалению, больше нет времени. Просто делайте то же самое. У него сильно получилось. Он прямо очень сосредоточился, услышал. Не каждый человек способен слышать. Кто из вас зевает во время «Я желаю всем счастья»? Поднимите руку. Плохо слышите. Только одна причина. Кто из вас чувствует, что как бы домой уже пора, там еще что-то, ну, некогда? Поднимите руку. Плохо слушаете. Слушайте сильнее, зевоты не будет. Будете чувствовать себя очень наполненно, время не зря будете тратить. Чувствовать будете, что хорошо все, как бы. Идет вот эта сила через вас, радость, счастье, все получите, почувствуете. Все, понеслась. Все сели прямо, сосредоточились.
Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, успехов, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен за то, что вы были со мной все это время, за вашу веру, глаза. Спасибо вам большое. Всем доброго. С праздником вас! Сегодня хороший большой праздник. Спасибо вам большое. Спасибо.